только один почитает. Да, на слух, наверное, сложнее воспринимать. На даче объемное. Ну нет. Ну, давайте тогда будем читать. У кого есть текст, тема 4, задача 1.
Есть такое?
Читай.
Ну что, сегодня, да? Или у кого хорошие качества дикции?
Давай.
Настолько низко.
Так, ну а видите, те, кто здесь есть, наверное, все равно будет отлично.
В конце, наверное, да?
Я просто скажите, как вас зовут, чтобы я знала, как вас зовут и к кому обращаться.
Пантелеева.
Так, Пантелеева, Лидия.
Да. Во-первых, вот прокурор обращается с иском в суд. Ну вот по части первой заявление в защиту вот, прав, свобод, законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности не может сам обратиться в суд. Вот. Получается, что...
У вас свежая редакция КПК?
Да.
Хорошо, продолжайте.
Это не слишком свежее?
Нет, просто, может быть, вы не все прочли.
А, нет, я что-то пропустила.
Отвечаю на этот вопрос, да. Студенты обычно любят выхватывать что-нибудь, да, как из первого или последнего фразу.
Вот, то есть прокурор действительно, поскольку по Фнутьеву причинен был вред здоровью и вторая группа инвалидности, видимо, были основания для прокурора возбуждать дело, подавать иск.
А дальше, вот смотрите, значит, он вступил в предъявление защиты интересов инвалида. Инвалид вел себя активно, да, противоречил позиции прокурора, а потом вообще привел адвокат в процесс, который он
привел. Да. Решил, что прокурор ему больше...
Да. И возник вопрос о санкциях. Вот смотрите, позиция какая даже... вплоть до прекращения производства по делу как санкция по отношению к поведению нашего с вами материального истца. Почему? Потому что он дезинформировал прокурора, да, видимо, по основаниям, как вот здесь задача предполагает. Вот как нам это все оценить?
Ну вот,
допустим, это.
Дальше тут во второй части есть. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца. То есть получается, что истцом в этом процессе будет выступать прокурор. Или там, как истец тоже самостоятельно может сейчас.
Но если прокурор истец какое-то там положение занимает наш с вами.
Да, Пафнутьев, в каком он статусе приходит в суд? Как получается? Интересно.
Я уже своей группе старательно рисовала целую. Таблицу, состав лиц, участвующих в деле.
То есть получается, если у нас прокурор инициирует судебное вот производство, то получается, что он и будет истцом. И как Пафнутьев попал в процесс, как его, ну, в качестве кого его вызвали?
А кто такой истец? Вы можете как-то вспомнить, кто такие истцы? Как нам определить истца? Законодательное определение есть?
Да.
В ГПК нет. Есть теория, есть в арбитражном процессуале.
Наверное, лицо, чьи интересы были нарушены. Ну, то есть лицо, которое обращается
в защиту
своих прав.
Ну, идеальное определение, практически как в 44-й статье арбитражного процессуального кодекса. Лицо, которое обращается в суд, да, с требованием о защите своих собственных прав и законных интересов. Да? Совершенно верно. А прокурор обращается в суд в защиту
чужих прав
и законных интересов. Значит, он не...
Не истец, но он несет, вот по 45-й статье, он несет все права и все процессуальные обязанности истца. И получается, исключает ли это участие собственного истца?
Ну, это вопрос юридической техники или это полное тоже достоправового положения прокурора и истца? Или это оборот? А дальше мы должны посмотреть на специфику правового положения. Может, прокурор обладает какими-то дополнительными правами и обязанностями? Может быть, у нее есть какие-то специфические полномочия? Можно так поставить вопрос?
Да.
И тогда мы с вами обрисуем специфику положения прокурора как процессуального субъекта. Да? Я думаю, что это элемент юридической техники. Да? Наделяет прокурора правами и обязанностями, но все-таки не всеми. Даже в самой 45-й статье говорится, за исключением каких прав?
Право на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате.
Ну, например, уже даже здесь. А мы с вами сейчас еще посмотрим, может, какие-то еще исключения есть. Хорошо. Значит, 45, еще дополнения какие-то будут. Ну, вот у коллеги сразу было возражение, что никакого не истец. В ГПК можете найти норму, которая подтверждает, что прокурор не истец? Это из арбитражно-процессуального кодекса определение истца. А в ГПК славен тем, что в нем есть очень удачная норма. Она не дает определения истца, но позволяет нам определить положение в процессе лиц, выступающих в защиту чужих интересов. Это 38-я статья, она сторонам посвящается. И найдите там нужное регулирование.
А вот как ты видишь, что это лица, обращающиеся в защиту прав свободных?
А вот
прав,
вторая часть.
Да, лицо в интересах которого.
Да, лицо в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд с защитой прав свободных и законных интересов других лиц, извещается судом в возникшем процессе и участвует в нем в качестве лица.
Слушай, вы ответили на вопрос о правовом положении Пахмутьева, да, через определение, которое вы сформулировали так же, как в ВПК. А в Гражданском процессуальном кодексе есть вот эта норма, которая позволяет нам думать о том, что тогда у прокурора и у других лиц, выступающих в защиту чужих интересов, да, иное положение, не положение истца, как вот коллега возражал. Теперь давайте посмотрим все нормы, чтобы они у нас все были в совокупности. Вообще первая в ГПК, в системе ГПК норма, которая характеризует возможность предъявления иска в защиту чужих интересов, это статья 4. Смотрите, пожалуйста. Статья 4 является проявлением какого принципа в процессе? По общему правилу нет суда без истца. Да, это проявление принципа диспозитивности. Вот часть первая, статья 4. Но есть и часть вторая, которая является исключением из принципа диспозитивности в ряде случаев, да, предусмотренных законом. Этот самый закон позволяет предъявлять иски, инициировать процесс в защиту чужих интересов. Да, в защиту чужих интересов. Следующая статья, которая нам нужна, 34-я. Да? Состав лиц, участвующих в деле. Собственно, у нас сейчас такая более общая тема, если идти путем синтеза, не путем анализа, а путем синтеза. Да? Прокурор относится к какой группе участников процесса? Лица, участвующие в деле. Это глава 4. Да? Лица, участвующие в деле. Глава 4.
Прокурор сам по себе.
Ну и посмотрите, да, прокурор совершенно верно, вы верно отметили. Отдельно, да, вначале истец, ответчик, третье лицо, а потом прокурор отдельно. И за прокурором еще какой участник процесса?
Лица, обращающиеся к суду защиты прав, свободных интересов.
И другие
заинтересованные лица. Госорганы, органы местного самоуправления и даже отдельные организации, отдельные граждане.
Банки.
Ну, банки, наверное, едва ли, а вот у вас задачка очень хорошая, из защиты неопределенного круга лиц, Роспотребнадзор обратился. Mm-hmm. Да? Традиционный, достаточно традиционный состав дел, вот в данном случае, Роспотребнадзор. Так что, а в ряде случаев это могут быть и отдельные граждане, да, и даже отдельные граждане. Но теперь посмотрим, у них есть сходство, да, и прокурор, и вот этот субъект. Он охватывается регулированием части 2 статьи 4. А дальше идет специфика. Да? Положение прокурора в процессе определяет статья 45, а положение вот этого участника, выступающего в защиту чужих интересов, какие статьи следующие? 46 и 47, совершенно. 46 и 47. Я хочу сразу, чтобы вы обратили внимание на одну фразу, самую первую фразу, с которой начинается статья 46. Дело в том, что у нас практически не будет возможности заниматься этим участником процесса. Мы с вами будем переносить, да, все, что мы знаем о прокуроре, вот на этого участника процесса, в силу того, что у них много сходных признаков. Да. Главный признак – выступает в процессе в защиту чужих интересов. Посмотрите, пожалуйста, самую первую фразу. Какие условия участия в процессе лиц, выступающих в защиту чужих интересов, помимо прокурора? Когда предъявлять иски в защиту чужих интересов? Вот из статьи 46 сразу можно подчеркнуть два условия. Давайте подчеркнем. Как?
Закон?
Вот. В случаях прямо предусмотренных законом. Только в случаях прямо предусмотренных законом они могут предъявлять иски и иные заявления в защиту чужих интересов. В отличие от прокурора. Для прокурора установлен ряд условий в статье 45. Какие мы сейчас будем выяснять? Ну и второе условие требуется. Смотрите дальше статью 46. По просьбе. По просьбе, да? Вот прокурор может в ряде случаев обратиться и сам. Мы сейчас будем смотреть, а в данном случае он по просьбе по сути обращался или самостоятельно. А вот прочие органы, да, тот же Роспотребнадзор, по просьбе страны.
Но они могут еще и независимо от просьбы, если это не...
Тогда не в защиту конкретного лица. Да? Тогда не в защиту конкретного лица. Это будут иски в защиту неопределенного круга лиц. Да? И такой же иск может предъявлять прокурор. Иски в защиту неопределенного круга лиц.
И плюс еще там дальше продолжение, что да. Если это недееспособный или несовершеннолетний, тоже можно независимо.
Нет, это не, но это одно исключение, да? Все-таки общие условия какие в случае, прямо предусмотрены по просьбе стороны, если речь идет о защите прав конкретного лица, то есть о личном иске, да? Или так скажем, персональном иске в отношении конкретного лица. О персональном иске в отношении конкретного лица. Вот это существенное различие. Значит, теперь давайте назовем признаки, да, признаки лиц, участвующих в деле. Что роднит всех лиц, участвующих в деле, которые перечислены в статье 34?
Отношение к этому, к тому праву, о котором идет спор. То есть они имеют какой-то интерес.
Интерес, совершенно верно. То есть наличие заинтересованности в процессе в той или иной степени. Вот в зависимости от степени заинтересованности мы их будем делить, да, стороны, третьи лица, там, прокурор. Все они имеют заинтересованность в процессе. И все выступают в процессе от своего имени. Да? От своего имени. То есть у них самостоятельное правовое положение. Теперь давайте посмотрим различия. С одной стороны у нас стороны и третьи лица, а с другой стороны прокурор и вот эти органы, перечисленные в статье 47. Да, в статье 47. Что их отличает от сторон?
У них личные интересы.
Не личный интерес, совершенно верно. Защищают не личный интерес или личный чужой. Да? Если личный, то чужой. Или, можно так сказать, общественный, государственный, или личный через интерес общественный, да, или, как говорится, сквозь призму общественного интереса. Значит, они выступают в процессе от своего имени, в защиту чужих прав и законных интересов. И их заинтересованность в процессе носит не материально-правовой характер, а чисто процессуальный. Да? Не материально-правовой характер, а чисто процессуальный. Материальная заинтересованность может быть только у кого? У субъекта материального права, да, у субъекта материального права. Истец себя таковым считает, и ответчик себя таковым считает, да, пока не вынесено судебное решение. И третье лицо, вступающее в процесс, самостоятельно требует себя таковым считает, да, опять же, пока не вынесено судебное решение. Теперь, с чем связан интерес прокурора в процессе?
Соблюдение законности.
Как?
Соблюдение закона.
Соблюдение законности, соблюдение законности. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Соблюдение законности. А если посмотреть основные функции прокурора, как они определены в законе о прокуратуре, не припомните, что там?
Вот это его обязанности обеспечить контроль за соблюдением закона.
Знаете, я вам сейчас просто приведу два примера, у вас все станет на свои места. Вот смотрите, обращение прокурора в суд – это право или обязанность? В интересах факультета. Активное участие в сборе доказательств, представление доказательств, в установлении фактов – это право или обязанность процессуальная? Обязанность процессуальная?
Закон либо может подписывать, если мы принимаем участие в выполнении действий, либо дозволять.
Да.
Соответственно, мы ставим систему с другим. Если про дело Пахнутьева, то он вправе обратиться с заявлением о защите.
Совершенно верно.
А в какой-то иной ситуации может быть обязан.
Ага, хорошо. А если бы он не предъявил иск в защиту интересов Пахнутьева, он должен был бы участвовать в этом деле? Какие формы? Еще один вопрос. Да? Какие формы участия прокурора в процессе?
Он может дать заключение по делу.
Да, форма, да? Да. И посмотрите часть 3 статьи 45. Нет ли там того состава, по которому у нас рассматривается дело?
Да, наступает процесс, дает заключение по делам населения, остановление на путь о возвращении вреда, причиненного жизни и здоровью, по-моему.
Да. Если не в первой, то во второй форме, да? И дальше мы с вами будем выяснять, какую проблему, а какая форма имеет приоритет.
Да?
Первая или вторая? Можно ли из одной плавно перетечь в другую?
У него же разные функции. В рамках одного дает заключение, в рамках другого отстаивает интересы лиц.
А в чем разница? Давая заключение, не может отстаивать интересы лиц?
Наверное, давать заключение нужен.
Если бы это было одно дело, то страны не стал бы это разделять. Очевидно, здесь разные функции.
Вы знаете, вот вы правильно мыслите, но с другой стороны, скажем, до определенного времени, до 2000 года, ГПК был закреплен, знаете, какая функция прокуратуры в процессе? Ну, уже за законностью. А формы участия были две. Предъявление иска и вступление в процесс для дачи заключения. Можно было тогда сказать, что и предъявляя защиту чужих интересов, прокурор осуществляет надзор за законностью. Можно было, исходя из функций. Да? А вот в настоящее время, из чего мы исходим, почему ушла эта норма из ГПК? Потому что не может административный орган, ну или полуадминистративный орган, да, природы прокуратуры, до конца не ясна, осуществляет надзор за судебной властью, да, не может осуществлять надзор за судебной властью. И кроме того, если на более таком прагматическом уровне не может прокурор сам собирать доказательства, представлять их в суд, отстаивать, а потом надзирать за собственной деятельностью в процессе, да, и за деятельностью других лиц. То есть неравное положение получается. Так вот, закон о прокуратуре 95 года, в редакции 95 года, изменил функции прокурора в гражданском процессе. Вот если вы посмотрите отраслевые формы надзора прокуратуры, где надзор, а в отношении судов определено, в статье 1 можете найти, закон о прокуратуре, участие в судебных заседаниях по гражданским делам. Вот такая функция, без надзора. А реализуется какая? Собственно, функция надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Именно поэтому прокуроры есть право предъявления иска. Вторая форма. Многие сейчас полагают, что в ней реализуется функция надзора за законностью. Вот она сохранилась. Да? Хотя, ведь здесь тоже, наверное, можно вести речь о том, вступая в процесс во второй форме для дачи заключения, прокурор тоже защищает права и свободы конкретного лица, да, социально незащищенного лица, поэтому он, собственно, участвует в процессе. Но я хотела вас привести к другому, когда задавала вопросы. Я хотела вас привести к тому, что следует различать два рода правоотношений, в которых состоит прокурор. Административные и процессуальные. Да? Вот в рамках процессуальных отношений вы абсолютно правы, у прокурора есть право обращения в суд с иском, да? А в рамках административных отношений он должен обратиться в суд. Допустим, к нему обратилось лицо, да, и просит обратиться в суд на защиту его прав и законных интересов. Не по делу, скажем, возмещения вреда, причиненного здоровью, а по другому делу инвалида. Да? По другому делу инвалида. В этом случае он обязан обратиться в суд? Обязан. В рамках каких отношений? Не процессуальных, а административных. А если прокурор отказывает, да, возбуждает дело по просьбе лица, а оно действительно инвалид, малоимущий и малоподвижный и так далее, можно обжаловать бездействие прокурора, как любого должностного лица, в суд?
Но вышестоящего.
А в суд? После вышестоящего прокурора? А вдруг?
Получается, что да. Но у нас основная сложность в том, что они действительно под одной вывеской имеют разные функции. И поэтому мы можем путать.
Можем, даже и сама прокуратура путается. Если посмотреть, вот приказа Генеральной прокуратуры, обязанность или право участвовать в процессе, да? Кстати, часть третья нам позволяет думать, что обязанность участия в процессе по делу, скажем, о возмещении вреда, причиненного здоровью с точки зрения формулировки?
Вступает.
Это обязанность или право, исходя из формулировки? Многие полагают, что обязанность. Посмотрите информационные письма Генеральной прокуратуры, увидите, что, как правило, вступает, да, по наиболее важным делам, перечисленным в части 3 статьи 45. Это к вопросу о толковании. Но различать все-таки вот права и обязанности в рамках правоотношений административных и процессуальных следует. Точно так же, большинство из вас скажет, что у прокурора есть обязанность представления доказательств в первой форме. Вот во второй нет как раз-таки, да, отличия. Если вступает в процесс для дачи заключения, прокурор как раз не может участвовать, да, в представлении доказательств, а потом давать заключение по представленным доказательствам. Вот. А в первой форме это обязанность, коль скоро он вступил в процесс?
Наверное, да, потому что он несет... Вот в части второй несет все процессуальные обязанности истца, а истец, ну, истец вправе представлять доказательства, ну, да.
Понимаете, есть вообще в структуре прав и обязанностей стороны есть диспозитивные права и обязанности, да, которые характерны только для материально заинтересованных субъектов. Почему? Потому что обязанность всегда предполагает вид ответственности, хотя бы косвенный. Да? Для стороны таким видом ответственности будет что? Неблагоприятное судебное решение. А для прокурора?
Никакой.
Поэтому вот мне кажется, что у прокурора как раз процессуальные обязанности по доказыванию нет, а должностная есть. Должностная есть, да?
Есть у него должностная ответственность, если согласно инструкции, он обычно вступает.
Но это основание участия. А коль скоро вступил, дальше возникает вопрос, есть ли обязанность доказывать. Понимаете? Это просто разные вопросы. Это разные вопросы. Поэтому я вас и спрашивала, скажем, на момент обращения в суд, а есть какая-то управа, что называется, да, на прокурора, который, скажем, не исполняет свои обязанности, не обращается в суд, да, говорит, жаловаться можно дальше прокурору. Вот. Ну, вот и поэтому и надо смотреть в рамках административных отношений, есть какие-то санкции для прокурора, чтобы, возможно, с ним регулировать свои отношения вне рамок процесса. Что касается в процессе, понятно, что это урегулировано ГПК. Так, что еще я хотела от вас важного услышать и, может быть, что-то сказать? Значит, различаем две формы участия прокурора в процессе. И совершенно верно вы сказали, что... В зависимости от формы участия определяется набор прав и обязанностей прокурора.
А вот еще такой момент, да. Потому что административные органы, в принципе, когда они действуют в рамках своей компетенции, не могут быть принуждены к каким-либо действиям или бездействиям. Соответственно, получается, что у нас, если суд принуждает прокурора к участию в деле, он...
А суд как раз и не может, я не сказала, что суд. Вы имеете в виду обжалование, но тогда в состав будет входить проверка чего, а в пределах ли компетенции, а исполнил ли свои должностные обязанности. Это вопрос об обжаловании. Не в данном процессе, а в новом процессе, если предположить, что можно обжаловать, да, бездействие.
А, то есть мы все равно сможем его привлечь, обязать исполнять функцию, только если это входит в его компетенцию, и она следует...
Нет, мы можем только вынести решение о чем? О признании его бездействия незаконным. Вот о чем может вынести решение суд. Так ведь?
Да.
Да, по делам из публично-правовых отношений суд выносит решение о чем? О законности или незаконности, а это касается не только прокурора, а других органов, которые наделены компетенцией. Да? Их же действия и бездействия тоже можно оспаривать.
А вот если обязательно, Минюста, например, да? Он не может.
То есть какого-то вот именно позитивного решения суд вынести не может. Он либо говорит, да,
вы хороший вопрос задаете, но если вы не против, на последнем занятии есть два подхода. Суды обычно все-таки разделяют позицию о том, что непосредственной защиты права в производстве из публично-правовых отношений не происходит. Что суд может вынести решение только о чем? О контроле над законностью. Да? Соответствует действие, решение или бездействие в данном случае требованиям закона, в том числе с учетом компетенции. Второй подход, ну потом мы посмотрим нормы, собственно, есть нормы, которые свидетельствуют об этом. Второй подход, что и в рамках производства из публично-правовых отношений можно реализовать полностью нарушенное право, только не частное, а публичное, да? Там государственное, административное, финансовое, какое угодно. И тогда суд должен что будет прописать в судебном решении? Порядок действий. Да, не только признание решения незаконным, но и порядок действий. Я вам приведу очень простой пример, вот из личной, наверное, практики, личной даже в том смысле, что я в отношении себя выступала в процессе, у меня было дело налоговое, взыскание имущественного налогового вычета. Да? В связи с приобретением квартиры, подала заявление о предоставлении имущественного налогового вычета, впервые приобретена квартира. И 2 года мне выплачивали, а потом изменились на уровне подзаконных актов позиция. Там квартира приобреталась у родственников, но у меня были все доказательства, что это реальная купля-продажа. Ну, вопрос возник об аффилированности, да, такой сделки. Вот. И на 3-й год мне его не выплатили. Ну, я написала заявление, налоговый отказал, я пошла в суд, обратилась в суд. Мои требования: первое, признать постановление об отказе предоставления налогового вычета незаконным, и второе, взыскать в мою пользу там определенную сумму денег в качестве имущественного налогового вычета за такой-то период времени. Ну, за последний год. 2 требования. Да? И если мы с вами стоим на позиции о том, что в производстве из публично-правовых отношений, а это явно публичные отношения, налоговые отношения, да, суд только проверяет законность акта, то суд и мог вынести только о чем постановление? О признании постановления незаконным. Да. Если мы говорим о том, что можно полностью защитить мое право, значит, суд должен был бы написать в судебном решении о взыскании. Да? А, ну, там уже было сложнее, потому что взыскание из бюджета, но через казначейство. Но все равно, да, все документации, все документы, да, да, оформляются через налоговую, да, через постановление налоговое. Вот. И в результате мне суд отказал, ну, я просто как бы в беседе спросила, заявляет мне 2-е требование, как судья смотрит. Мне было все равно понятно, что налоговый выполнит это решение, да, в части признания незаконным постановления. Вот. И мне судья сразу сказал: нет, у нас такая позиция, что здесь появился спор о праве. С этим спором о праве, о взыскании, да, из бюджета имущественного налогового вычета, идите в исковое производство. Ну, можете открыть сейчас 247-ю статью.
Постановление оно было... Только в отношении вас?
Да, или... конечно, в отношении меня на основании там какое-то было инструкция, письмо, которое изменило порядок отношения.
Это было оспаривание нормативного акта?
Нет, я оспаривала индивидуальный акт, оспаривание решения. В отношении меня постановление об отказе лично мне, предоставление имущественного и, соответственно, критиковала в том числе и нормативный акт.
А взыскание, соответственно, нужно было в другой иск?
Да, да. Позиция судьи была такая: нет, здесь появился спор о праве. Вот 247-ю статью откройте, пожалуйста. 247-ю статью, часть 3.
А первое это не спор о праве, а спор о законности.
Ну вот мы сегодня перейдем к исковому производству. Перейдем к исковому производству. Его характеризует прежде всего, что исковое производство? Наличие спора о праве. Да? И, соответственно, целая серия статей, ну, раз мы забрели в эту область, давайте ее посмотрим. Значит, часть 3 статьи 247. Да? В случае, если при подаче заявления, да, производстве из публично-правовых отношений, установлено, что имеет место спор о праве, подведомственное суду, ну, и заявление без движения, да, и возвращение, если там подсудность еще не работает. Кстати сказать, можете еще посмотреть и 264-ю статью. Будем нанизывать все по процессу. 263-я статья, извините, часть 3. Дело особого производства. Да? Я заявляю, подаю заявление об установлении факта родственных отношений с наследодателем. Да? И при этом возникает спор между другими наследниками и мной о разделе наследственной массы. Что будет с моим заявлением об установлении факта родственных отношений, оставлен без движения, и меня отправят в исковое производство. И там будет спор разрешаться и факт устанавливаться. Да? Спор о праве, так как характеристика разграничения видов производства в гражданском процессе. Давайте еще 125-ю посмотрим, чтобы доложить.
Сейчас нужно подавать только о праве, а спор...
Сейчас, одну секундочку, 125-ю статью еще посмотрим. Посмотрите, пожалуйста, это приказное производство, да, еще одна процедура в гражданском процессе. Сейчас найду нужную норму. Часть 1, пункт 4. Да? Да, судья из поданного заявления и документов, да, усматривает наличие спора о праве, что и отказывает выдачу судебного приказа отправляет мне куда? В исковое производство. Значит, вот исходя из терминологии ГПК, получается, что спор о праве – это характеристика искового производства. А дальше возникает вопрос, о каком споре речь идет? Спор может быть только частно-правового характера. Ну, исторически, да, теоретически и на практике спор как категория, да, как правовое явление возник в какой отрасли права? Гражданское право. Да? Гражданское право. А дальше возникает вопрос, нельзя ли распространить, нельзя ли считать спорными публичные отношения? Вот в моем случае отношения явно не частно-правовые.
Ну, да.
По взысканию явно налоговые, публичные.
Угу.
А спор есть, да, о выплате, о размере. Да? То есть я могу утверждать, что в данном случае возник спор о праве, но не частном, и поэтому меня отправлять в исковое производство не надо. Да? Поэтому меня отправлять в исковое производство, но меня отправили. Да? Меня отправили. Вот. Исходя из того, что споры о праве в рамках публично-правовых отношений, отношений власти и подчинения быть не может. Да? Быть не может. Это одна из позиций. Так, а к чему мы с вами затеяли вообще разговор? А, к тому, что можно ли прокурора, да, принудить совершить действие. Думаю, что вот исходя из этой позиции, более ярко, да, вот на волном деле это проявилось и обычно проявляется, что все-таки только признание законным или незаконным бездействие, все.
А дальше вы вот пошли
подаваться?
А дальше
уже, ну, да, то есть... в рамках непроцессуальных опять отношений, административных. В рамках должностных обязанностей.
Или заявляем о иск о праве?
Нет, в данном случае заявление. В данном случае заявление, потому что есть публичное право на судебную защиту и реализации его через прокурора явно относится не к частно-правовым.
Угу.
Да? Угу. Значит, это производство из публично-правовых отношений.
Судья ставит без движения, если есть иск о
праве. Значит, поэтому, скорее всего, он так и поступит. Со ссылкой на 247. У него есть правовое основание? Есть.
Ну, то есть заявляя на то и другое, а судья обязан оставить половину заявления,
да,
в сторону без движения,
да,
рассматривать,
да,
вторую. А первая часть, она решится...
Да, а вторая. Да, да, совершенно верно. А, так, сейчас одну секундочку еще. Ну, это ведь тоже неправильно. Почему? В исковом производстве разрешаются какие споры? Частно-правовые, да?
Как что вы тогда сделали, если вы что-то не...
Я никуда не обращалась, я получила решение, пошла в налоговую, мне все вернули. Да? То есть, не надо, не понадобится. Я и знала, что не понадобится, но просто мне как процессуалисту хотелось вот таким образом оформить свое заявление. Вот, но
тогда...
практически это было безразлично, в данном случае практически безразлично, вот, то мы на этом и ограничились.
А какой тогда все-таки механизм воздействия на прокурора, чтобы обязать его выполнять?
Исполнять судебные решения, но опять, видимо, через вышестоящего прокурора.
Mm-hmm.
Да? Имея судебное решение о незаконности бездействия, например. Так, сейчас еще одну статью вам покажу, которая об обратном свидетельстве. Говорит, есть две противоречивых нормы, считайте, что есть пробел. Да? 200... Это в главе 25 должно быть сейчас названо. 258. Посмотрите содержание решения суда в производстве по делам об оспаривании индивидуальных решений.
Угу.
Смотрите, содержание решения, полное устранение нарушение
права.
Угу. А полное устранение, что предполагает совершение ряда действий, да?
Ну,
ведь
да,
не только признание решения незаконным, но и совершение ряда действий. При желании можно пытаться использовать, да?
Можно
обжаловать определение, скажем, доставление заявления без движения со ссылкой вот на эту статью, например.
Детальнейшего аппарата получаем возможность в том числе и
защиту,
публичную часть.
Да, совершенно верно. Так это было бы и правильно. Вот в моем случае это было бы и правильно, да? Получить решение о взыскании определенного размера, можно его проверить в судебном порядке было, да, определенного размера имущественного вычета в производстве из публичных правовых отношений, вот исходя из этой статьи. Почему? Нет. Почему нет? Но здесь есть, видите, и теоретический контраргумент в том, что спор не может быть между не так скажу проще, не может быть спора с органами власти, короче говоря, да? Спор характеризует отношения между равными субъектами, а поэтому применяется в рамках частных отношений. В рамках частных отношений. Проблема ведь в том, что не всегда легко отграничить виды производства. Вот мы на последнем занятии хотя бы один час будем наверняка заниматься видами судопроизводства. Посмотрим, что не всегда легко отграничить один вид производства от другого. Иногда за основу берется субъект, чьи решения действия оспариваются, иногда за основу берется право отношения, в рамках которого совершаются действия этим субъектом. Давайте приведу конкретный пример. Отказ в приватизации жилого помещения. До сих пор актуально, да, пока продлевается и продлевается. Вот в каком порядке обжаловать отказ в приватизации жилого помещения? Акт органа власти, да, потому что сложный юридический состав, требуется решение об этом. Да.
Просто если мы говорим про именно органы власти, то они же опять же в каких-то ситуациях выступают именно как некое публичное образование, лично, а в каких-то они выступают в правовых отношениях.
Ага, да.
Соответственно, если мы говорим про приватизацию, то да, ну, там, часть происходящих действий, она публичная, часть, она гражданско-правовая. Гражданско-правовую составляющую мы можем оставить?
Гражданско-правовую составляющую можем, потому что действительно прекращается право государственной собственности, ну, по крайней мере, в рамках Санкт-Петербурга, да, не муниципальной, а государственной собственности. И в этом смысле орган выступает представителем государства как собственника, да, или субъекта федерации как собственника. Вот. Но с другой стороны, принимается ведь решение, да, о приватизации. Принимается решение о приватизации. Есть ограничения по приватизации определенных жилых помещений в определенных зданиях и так далее. И, наверное, здесь орган выступает уже в каком качестве?
Как публичное
действие.
А состав-то взаимосвязанный, юридический состав. Давайте возьмем более простой пример. Предоставление жилого помещения или расторжение трудового договора. Традиционно в каком виде производства рассматриваются эти дела? В исковом. В исковом, да, в гражданском, понятно, в исковом. Вот 22-ю статью можете заглянуть, она определяет подведомственности, там же перечислены правоотношения. Все-таки, как правило, это правоотношения частно-правовые, да, или, как говорят, гражданско-правовые в широком смысле. Да, да, конечно. Нет, ну дальше возник. Сейчас я разъясню, почему у нас об этом теперь речь зашла. Так вот, смотрите, что у нас получается. В основе возникновения или прекращения трудовых отношений всегда тоже сложный юридический состав. Акт определенного органа и заключение договора или расторжение договора социального найма. Да? Соответственно, в каком порядке тогда оспаривать? Да? Ну, или заявлять требования о предоставлении, либо оспаривать выселение, да, в каком порядке, в исковом или с публично-правовых отношений. Традиционно эти дела рассматривались в рамках какого вида производства? Еще раз повторю, искового. И даже сейчас прямо прописано, да, и раньше так было. Вот. Почему? Вот ответ на вопрос находится в постановлении пленума по жилищным делам, да, где-то свежее 2009 года постановление пленума. Там говорится о том, что здесь можно рассматривать как соединение требований. Ну, тоже такая практика порочная, но можно рассматривать как соединение требований. Да? Например, оспаривание акта соответствующего органа и договора, расторжение договора, например. И тогда мы их соединяем вместе, а вместе это показатель рассмотрения где? В исковом производстве. В исковом производстве. Хотя вот 247-я статья, она требует, наоборот, разделить. Да? Одно требование рассматривать в производстве из публично-правовых отношений, а второе рассматривать в исковом производстве. Вот, так что подходы могут быть разные. Так вот, опять же, если возвращаться к постановлению пленума по делам приватизации, оно, правда, старенькое, вот, но там говорится о том, что эти дела рассматриваются оспаривание, отказ от приватизации, рассматриваются в исковом производстве. Почему? За основу берется не субъект, да, не статус субъекта, а глава 25, она каких субъектов называет? Госорганы, органы местного самоуправления, должностные лица, государственные и муниципальные служащие. А что, характер правоотношений? Да, все-таки приватизация по содержанию это что? Прекращение права там,
государственной собственности и возникновение права частной собственности. Да? То есть речь идет об основаниях возникновения и прекращения права собственности конкретного. И отсюда предлагается исковое производство. Да? Или, скажем, пенсионные дела. Да, там, взыскание недоимки по пенсии, это какое производство, исковое или из публично-правовых отношений?
Ну, по характеру получается тоже исковое.
То есть социальные отношения вы полагаете частно-правовые?
Нет, оно изначально публичное, да, но если говорить про недоимку, да, конкретно по характеру, то можно тоже отнести в исковое.
А почему? Оно становится частным? Потому что у нас за основу берется либо орган, да? Я неправильно вам, наверное, сказала, не недоимки, хотя недоимки тоже возможны, кстати, предлагалось даже приказом производства это делать, как и налогом, да, и по зарплате. Отказ предоставления пенсии, например. Да, вот здесь явно есть решение, отказ пенсионного фонда в предоставлении пенсии, ну, например, какой-то льготный. Да? Отказ предоставления пенсии. Стаж педагогический работник, да, не наработал соответствующий, чтобы выйти на пенсию с точки зрения пенсионного фонда. Вот такой пример, наверное, более удачный, да? Тоже берем за основу либо характер правоотношений пенсионного обеспечения, либо статус органа. Опять же, Пленум Верховного Суда взял за основу статус органа и отнес эти дела к исковому производству. Почему? Потому что пенсионный фонд не госорган. Да? А глава 25 распространяет свою силу только на обжалование решений действий и бездействий публичных субъектов. Публичных субъектов. А пенсионный фонд – это учреждение, да? Финансово-кредитное учреждение. Да? А сами денежные средства находятся в госсобственности. Вот, так что не всегда можно, да, окончательно определить, какой здесь вид производства. Ну, основа самая, конечно, главная – это характер правоотношений частные или публичные и дополнительный сейчас статус госоргана. Хотя вот последнее постановление Пленума 2009 года по делам об обжаловании в суд решения действий и бездействий, нарушающих права граждан, оно сделало определенное отступление. В каком смысле? В том смысле, что если организация, которая не является публичным субъектом, но ей делегированы функции публичного субъекта, например, регистрирующий орган, то решение действия бездействия такой организации подлежат оспариванию в каком виде производства? Из публичных правовых отношений.
Это в смысле, если переданные полномочия?
Да, делегированные полномочия. Но сама организация, которая осуществляет эти полномочия, да, государственным органом не является, а является учреждением. В большинстве случаев, да? Так, ну ладно, вернемся к прокурору, да? Вернемся к прокурору. Значит, мы остановились на том, что права и обязанности прокурора будут различаться в зависимости от формы участия прокурора в процессе. Да? Давайте подытожим. Первая форма участия прокурора в процессе предполагает подачу заявление. Да, подачу заявления со всеми реквизитами. Соответственно, прокурору можно отказать в приеме заявления или возвратить, да, или оставить без движения при определенных обстоятельствах. Какая сразу специфика с оформлением реквизитов искового заявления прокурором? Пусть это будет исковое заявление. Ну, посмотрите статью 131-132. Реквизиты и приложения, да, реквизиты искового заявления, приложения к исковому заявлению. Посмотрите 131. Что там требуется дополнительно от прокурора, указание.
Должно быть указано.
Что указано?
В чем конкретно заключаются их интересы?
Да, и указание в ряде случаев ссылка на закон. То есть вот мы сегодня с вами перейдем к теме иска, да, выделяют фактическое и правовое основание иска. Стороны должны указывать правовое основание иска.
Если там не прокурор.
Вот стороны нет, а прокурор долг.
Не всегда, да?
Да. Ну, и 132 вытекает, что не всегда. Вот. Но практически у него опять же есть обязанность, уже должностная обязанность, да, обращаясь с исковым заявлением в суд, ссылаться на норму права. Это уже не требование ГПК, а опять требование по должности.
То есть, а сторона вообще может не указывать нормы?
Сторона ГПК не требует, АПК требует, ГПК не требует. Да? Но даже если АПК этого требует, суд арбитражный не связан да, указанием на норму права стороны.
Суд не связан.
Вот такая специфика. Дальше, что еще? Вообще, когда мы говорим о первой форме участия прокурора в процессе предъявления иска, я вам предлагаю делить его все права и обязанности на три группы. Ну, или исследовать, да, в трех направлениях, в трех аспектах. Права и обязанности как лица, участвующего в деле. Не случайно ли вы сказали, да, обладает всеми правами и обязанностями лица, участвующего в деле. Дальше. Распорядительные права прокурора. Да, обладает ли прокурор распорядительными правами? Материальными диспозитивными правами, если хотите. А какие? А это 39-я статья.
Да, но он, по-моему, только мировое соглашение не может.
А сейчас посмотрим, только ли. Значит, каковы, другими словами, как это можно сказать, каковы пределы осуществления прокурором распорядительными диспозитивными правами? Да, есть ли здесь какие-то ограничения? И третий набор прав и обязанностей, если таковые есть, который определяет специалитет прокурора. Да, вот есть ли у прокурора какие-то специфические права и обязанности. В свое время, когда он осуществлял надзор за законностью деятельности судов, он мог прийти и попросить материалы любого дела, да, хранящегося в суде, вступить в процесс по любому делу без ограничений, на любой стадии процесса. Да. Есть сейчас такие возможности у прокурора? Нет. Но все-таки постепенно... Полномочия прокуратуры, да, постепенно они отвоевываются, расширяются. Вот если сравнивать с первоначальным регулированием 2002 года, появились изменения в 45-й статье, и подходы определенные по участию прокурора в процессе расширились. И при этом мы должны подчеркнуть особо, что прокурор, вступающий в процесс путем подачи иска, не дает заключения по делу, как коллега сегодня сказал, да, не дает заключения по делу. Это важно. Выступает в прениях первым. И окончательная позиция принадлежит ответчику. Да? Этого требует состязательность. Ответчику, а не прокурору.
А если необходимо еще и заключение по делу, то должен быть другой прокурор?
Другая форма. И тогда у нас возникает вопрос. Должны ли участвовать в процессе два прокурора в этом деле? Да? Это первый вопрос. Или прокурор должен выбрать одну форму участия. И зависит это от его произвольного выбора. Или он должен выбрать наиболее оптимальную, удобную форму для истца. Для истца какая форма удобнее? Предъявление иска или вступление в процесс для дачи заключения?
Иск.
Все-таки по общему правилу предъявление иска. Так что если одновременно предусмотрена возможность как раз по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью, и та, и другая форма, прокурор должен выбрать первую форму. Да? Она наиболее эффективна, наиболее оптимальна для истца. И тогда он заключение по делу не дает. Он выступает в прениях и вообще в ходе процесса как лицо, участвующее в деле. Да? Первым. Ведь любое лицо, участвующее в деле, имеет право высказываться по любому вопросу. Вообще суд обязан, не всегда это делает, да? Даже далеко не всегда, но обязан при решении любого вопроса спросить мнение, да? Прокурора, истца, ответчика, третьего лица и так далее. По каждому вопросу. Этого требует ГПК. Ну, по крайней мере, прокурор всегда может заявить о своих правах в этой части.
То
да?
есть формально не дает заключение, а фактически он его дает.
Понимаете, нет, есть разница. Заключение предполагается, что оно дается после того, как выступили все в процессе. Угу. Да? То есть, ну, так, весомое слово прокурора. Есть же и чисто человеческий фактор. Да? Представьте себе судебные прения. Прокурор выступил вначале, а потом много раз выступали стороны, в конце ответчик. Но суд может и запамятовать первоначальную позицию прокурора. Все-таки почему за ответчиком последнее слово? Потому что он наиболее уязвим, да? Он наиболее уязвим, поэтому за ним последнее слово. Вот прокурору такая возможность не дается. Причем, обратите внимание, сейчас не помню нумерацию, наверное, 189-я статья. Посмотрите, даже когда прокурор участвует в процессе для дачи заключения, его заключение перенесли. Вот когда прокуратура осуществляла надзор за законностью, за деятельностью судов, заключение прокурора было в любой форме, всегда было последним перед уходом суда в совещательную комнату.
А сейчас после
сессии? Вот, перед прениями, да, если вторая форма участия прокурора в процессе, заключение дают перед прениями. А если первая форма, значит, пленник выступает первым. Ну и может еще несколько раз возвращаться вместе с истцом, но последнее слово ответчика. Теперь, что нам еще важно для сравнения вот этих двух форм? Еще раз повторю, прокурор, который выступает во второй форме для дачи заключения, нет ни прав, ни обязанностей по доказыванию. Да, вот мы с вами задавались вопрос, есть ли у прокурора обязанности. Так вот, когда он выступает в этой форме, нет ни прав, ни обязанностей по участию в доказывании. И еще один важный аргумент – последствия неявки в процесс. Да, последствия неявки первой формы, вторая форма. Давайте посмотрим статью, связанную с последствиями неявки в процесс лиц, участвующих в деле. 167-я. Ну и 45-й тоже посмотрите. Здесь о последствиях неявки говорится.
Во второй форме неявка,
не связывает суд. Да? То есть суд не связан участием прокурора. Вот вроде и обязан, да, вы говорите, обязательное участие прокурора в процессе, но не явился. И никак. Раньше обязательно суд должен был вынести частное определение и отправить куда? В прокуратуру. Да? А сейчас суд не связан. Единственное, чем суд связан, должен известить прокурора об имеющемся деле. Да, вот если он сам иск не предъявил, то есть первой формой не воспользовался, по крайней мере известить для чего? Для того, чтобы у прокурора была возможность вступить в процесс для отдачи заключения. Не вступил, все, никаких последствий. Ни для суда отмены судебного решения не будет, да? Ни для прокурора никаких административных тоже санкций не будет. Что еще в этой связи? В этой связи очень важна позиция как раз Генеральной прокуратуры, которую суды разделяют, и, в общем, ее можно из текста ГПК вывести. Она заключается в том, что если законом предусмотрено участие прокурора в процессе во второй форме для дачи заключения, но фактически он не участвовал в деле, он считается лицом, участвующим в деле.
Еще раз.
Понятно, позиция? Это касается второй формы участия прокурора в процессе, вступления в процесс для дачи заключения. Да? Если в силу закона он участвует в деле на основании части 3 статьи 45 или других законов, или других разделов ГПК, но при этом фактически в процесс не вступал. Суд его известил, да? А прокурор фактически в дело не вступал. Он все равно считается лицом, участвующим в деле. В силу закона. Да? То есть здесь не требуется какого-то действия. Да? Со стороны суда он становится лицом, участвующим в деле в силу закона, из прямого указания закона. А что это ему дает? А это ему дает возможность обжаловать судебное решение. Да, вот мы сегодня с вами говорили, что у прокурора нет такого полномочия, если он не участвовал в деле, взять и вступить во второй или в третьей стадии процесса. А считаясь лицом, участвующим в деле, он всегда может оспорить
судебное. То есть на апелляцию.
Решение, да, и определение, и в кассации, и в надзоре. Вот это важно, да? Это важно. Теперь давайте вернемся к решению нашей задачи, как же нам быть, да? И в связи с этим посмотрим основания для участия прокурора в процессе, только теперь более подробно. Вот я вычленяю 4 основания участия прокурора в процессе. Достаточно определения этих оснований, да, и, соответственно, определяется правовое положение прокурора в процессе. Итак, из 45-й статьи давайте посмотрим. Первая и самая главная, и самая простая форма предъявления иска в защиту чужих интересов без всякого обращения к прокурору. Ну, скорее всего, обращение будет, да, потому что как он узнает обо всех делах, но в принципе официальная подача просьбы не требуется, да, по определенным категориям дел, социально значимым категориям дел, да, там, трудовые, возмещение вреда, причиненного здоровью. Сфере образования, пенсионные, да, трудовые. Вот те как раз, которые перечислены в ГПК. Это первое основание. Второе основание, когда прокурор предъявляет иск в защиту прав и законных интересов конкретного лица, но по просьбе этого лица. Но по просьбе этого лица. По любым категориям дел, но при каком условии, если лицо само не может обратиться в суд. Да? По любым категориям дел здесь ограничений нет, но если лицо не может само обратиться. Третье. Предъявление исков в защиту неопределенного круга лиц. И четвертое. Защита государственных интересов. Ну или муниципальных образований. Точнее, как сформулировано в КПК, защита интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Вот четыре основания. Да, четыре основания. А дальше возникает вопрос, который в задаче не поставлен, но я вам его поставлю. А возможны споры? Мы сейчас с вами долго обсуждали возможные споры между заинтересованным лицом и прокурором. Да, лицо считает, что нужно обратиться в суд, а прокурор считает, что не нужно. Да? Мы с вами говорили о возможности обжалования. А возможен спор между прокурором и судом по его участию в процессе? Прокурор обращается в суд с заявлением, а суд говорит, что нет, в данном случае не соблюдены условия оснований статьи 45.
Наверное, такое бывает.
А как они будут разрешаться? Единственная возможность – это применение трех институтов. Это, кстати, наша тема – исковое производство. Да? Посмотрите, 134, 135, 136. Возможно, три института и соответствующие им определения пресекательного характера. Пресекательный – значит препятствующий возникновению процесса. Да? При подаче заявления, при обращении в суд. Отказ при заявлении, возвращение, оставление без движения. Вот. Найдете вы в какой-нибудь из этой статьи основания для отказа или для возвращения или для оставления заявления без движения прокурора? Вот наше дело. Только иск не о возмещении вреда, причиненного здоровью, а о взыскании суммы долга по договору займа. Взыскание суммы долга по договору займа. Пафнутьев приходит к прокурору и говорит, я инвалид второй группы. Да, обратиться в суд не могу. Оставляет просьбу. Может ли в данном случае прокурор участвовать в деле? Может ли суд отказать ему? Скажем, очевидно, что у Пафнутьева достаточно материальных средств, чтобы иметь адвоката, так как в нашем деле, со всеми вытекающими последствиями. И возникает вопрос, а действительно ли Пафнутьев не может защищать свои права в суде? Да? Ведь сам факт, сам по себе факт инвалидности еще не обо всем свидетельствует. Может быть, его интересы будет представлять адвокат, а его материальное состояние позволяет это. Можно так поставить вопрос?
Он же имеет право на прокурора.
А как он имеет право на прокурора? Я поменяла состав, не возмещение вреда, причиненного здоровью, а взыскание суммы долга по договору займа. 500 тысяч рублей с гражданина Иванова.
Это только здоровье является основанием для привлечения прокурора.
О, значит, в моем примере требуется обоснование, почему это лицо само не может защищать права в процессе. А дальше возникает вопрос, если прокурор считает, что не может и ссылается на инвалидность, а суд считает, что может. У Пафнутьева три адвоката. Зачем еще прокурор? Отказать по какому мотиву? Какое основание конкретно?
А поскольку заявление предъявлено в защиту прав и свобод лица государственным органом, которому, согласно федеральным законам, не предоставлено такое право. А право было бы ему предоставлено, если бы у него были проблемы со здоровьем.
Ну что, такой подход есть в практике. Такой подход в практике есть. И даже по более сомнительным делам. Скажем, лишение родительских прав. Да? Лишение. Очевидно, что лишается родительских прав ребенок, несовершеннолетний. Можно так полагать, что он не может защитить свои права. У судов были случаи отказа в приеме заявления прокурору. Почему? Потому что у него есть законный представитель, мать. Да? Это свидетельствует о том, что ребенок может быть участником по делу в отсутствие прокурора. И отказывали в приеме заявления. Так что практика такая есть. Единственное, на что мы должны обратить внимание, что все-таки с чем это связывается? С отсутствием указания в законе. А я вам говорила, что это касается какого субъекта, прокурора или других лиц, выступающих в защиту чужих интересов? Других лиц. Вот прокурор не связан прямым указанием закона для участия в процессе. Так что при желании, конечно, можно подвергать сомнению это основание. Для
почему не связан?
46-ю статью посмотрите, мы с вами сравнивали. правовое положение в процессе прокурора по основаниям его участия в процессе и других лиц, выступающих в защиту чужих интересов. Для других лиц – орган опеки и попечительства, Роспотребнадзор. Да? А для других лиц их возможность участия в процессе связывается с прямым указанием в законе. Вот если они обращаются с заявлением, да, в законе не прописан этот случай, вот тогда отказ в приеме заявления по 134 статье, пункт 1, предложение 3, на которое вы ссылались. В отношении прокурора, говорят, у него компетенция носит не специальный характер, а общий, потому что нет ограничений по категориям дел. Да? Есть ограничения по условиям вступления в процесс, вот мы сейчас их выясняли, а по категориям дел ограничений нет. Да? А по категориям дел ограничений нет. Вот. А поэтому мне представляется, что 134-й рассчитано как раз-таки на какого субъекта, не прокурора, а другого. Зафиксировано в статье 46-й. Но практика такая есть. Вы нашли совершенно верно. Прокуратура. Что было предложено Генеральной прокуратурой? Применять статью 136. Ну, с учетом того, что при подаче заявления в суд прокурор должен обосновать, да, мотивы, по которым лицо само не может обратиться в суд. Если суд не усматривает надлежащих мотивов, рассматривает как недостаток искового заявления и оставляет его без движения. Но и в том, и в другом случае спор где будет разрешаться? Вышестоящим судом. В любом случае суд, спор в данном случае о компетенции прокурора, связанный с предъявлением иска, будет разрешаться вышестоящим судом.
А 46-го там нет ни слова про прокурора? Толкуете, исходя из того, что общая компетенция прокурора дана законом о прокуратуре?
Нет, статьи 45. Я сравниваю регулирование 45 и 46. Вот участники Роспотребнадзор, я почему к нему привязалась, у вас задача по иску, вторая задача. Да? Роспотребнадзор предъявил иск в защиту интереса клиентов там, Ростелекома. Угу. Смотрели, да, дома задача. Вот дальше возникает вопрос, всегда ли Ростелеком может предъявить в защиту интересов неопределенного круга лиц, только в случаях, прямо указанных в законе. Таким законом является закон о защите прав потребителей. А прокурор может предъявить иск в защиту неопределенного круга лиц всегда или только в случаях, прямо указанных в законе?
Всегда.
Всегда. Всегда. Вот и разница. Да? Вот и разница. Специальная. Почему? Потому что у Роспотребнадзора специальная компетенция. Да? Там контроль за качеством товаров, работ, услуг. Да? Органов опеки и попечительства своя функция, защита прав ребенка. Да? А у прокурора универсальная компетенция, как вы говорите, да, исходя из общей компетенции, служебная. Да. 45-е не ограничивает категории дел, по которым будет участвовать прокурор. Называют условия, да, называют условия, но не ограничивает возможности участия прокурора определенными категориями дел.
Из этого мы делаем вывод, что кто у него может вступить когда угодно.
Никогда угодно. В случаях и в пределах установлено ГПК, права и обязанности определены. Он же не может вступить во вторую стадию в процессе, да, если не является лицом, участвующим в деле для дачи заключения. Так что мы делаем вывод из того, что исходя из категории дел, которые могут быть охвачены, да, прокурором с точки зрения вступления его в процесс. Да, вступления его. Таких ограничений
так, а для дачи заключения он всегда считается участвующим в деле, да? А для...
Но для этого тоже должны быть основания. Вот это вторая форма, это другая форма. Вот здесь я с вами согласна. Для дачи заключения это должны быть случаи, предусмотренные законом. Это другая форма.
А в качестве лица, соответственно, такого нет.
Совершенно верно, да. Да. Категориями дел не ограничено, совершенно верно. А для вступления для дачи заключения ограничено категориями дел. Можете посмотреть приказы Генеральной прокуратуры, они перечислены в них, эти категории дел, хотя их можно из ГПК подчеркнуть, из других законов, но они перечислены. Теперь, для сравнения, тогда раз уж вы затронули эту проблему, еще 47-ю статью посмотрите, чем она интересна. В свое время прокурора можно было привлекать во второй форме участия, он мог вступать в процесс во второй форме участия по инициативе стороны, по собственной воле и по инициативе суда. А сейчас все-таки в случаях, установленных законом, да, по определенным категориям дел. Это вторая форма. Да, вторая форма. Случаи, предусмотренные частью 3 статьи 45 и другие случаи, предусмотренные законом. А теперь 47-й посмотрите. Вот здесь появилась интересная новелла. Это другие органы, помимо прокуратуры. Угу. Посмотрите, какие их основания участия в процессе во второй форме. В первой форме, в случае прямо предусмотренной законом и просьба. А вторая форма? 47-я статья. О, часть вторая, да? В иных необходимых случаях суд по своей инициативе может привлечь, да, определенные. Ну, такая потребность в свое время возникла в связи с защитой жилищных прав детей. Да? Вот потоком 90-е годы стали привлекать органы опеки, потом и потребовалось разрешение, да, на совершение действий в отношении недвижимости. Вот. Ну и поскольку все случаи предусмотреть затруднительно, да, и органов масс, да, контролирующих определенные сферы деятельности, вот, поэтому появился такой реверанс, да, исключение для этой формы участия в процессе. Так, теперь, давайте посмотрим, значит, специалитет мы более-менее посмотрели. Распорядительные права и обязанности. Ну, заключение мирового соглашения прямо исключено, да, прямо исключено как полномочия прокурора. Теперь давайте посмотрим следующее. Признание иска возможно?
Он же со стороны истца.
Совершенно верно. Признается иск от ответчиком. А соответственно, для этого тогда нужно было бы предъявить встречный иск к прокурору. А можно встречный иск к прокурору предъявлять?
Нет.
Тоже нельзя. Так что вот эти все диспозитивные, да, правомочия вокруг. Значит, и признание иска невозможно. Изменение размера, изменение, вот тоже тема нашего иска, да, связанное с тождеством иска. Да, связанное с тождеством иска. Не скажете мне, что такое тождество внутреннее иска, внешнее тождество иска?
Ну, наверное, по предмету.
При внешнем тождестве иск сравнивается с чем?
С другим.
С другим иском. А при внутреннем с самим собой на разных этапах процесса. Mm-hmm. Да? Поэтому в рамках внутреннего тождества иска мы совершенно верно его сравниваем по элементам. Да? Mm-hmm. И вот один из институтов, который может менять иск, это изменение предмета или основания иска или размера заявленного требования. Может прокурор совершать эти действия? Mm-hmm. Уменьшить размер заявленного требования возмещения вреда, причиненного здоровью в данном случае? Ну вот здесь ограничений нет. Это с чем связано? Это связано с универсальной компетенцией прокурора. Давайте я вам приведу пример, чтобы, может быть, стало понятно. У нас в процессе, возьмем семейное дело, заявлено требование о лишении родительских прав. Да? А потом это требование меняется на другое требование, передачи ребенка на воспитание другому родителю. Ну, собственно, родитель этот другой предъявляет в защиту интересов ребенка, да, как законный представитель. Вначале требования о лишении родительских прав, ну, злоупотребление, например, там, наркотическими средствами. Да. Второй иск, то есть основания одинаковые, да, а второе требование о передаче ребенка на воспитание. Может ли изменить иск, в данном случае предмет иска, орган опеки и попечительства? Он тоже обязательно участвует в деле о лишении родительских прав. И может ли это, этот иск изменить прокурор?
Ну, исходя из того, что прокурор универсальная
компетенция,
значит,
может. Да, совершенно верно. А орган опеки и попечительства связан с семейным кодексом. Вот по делам о лишении родительских прав он вправе, да, вправе обращаться в суд, значит, может и менять. Извините, пожалуйста, как раз менять не может. Может обращаться с первым требованием. А вот второе требование, он, в принципе, в силу семейного кодекса не может предъявлять о передаче ребенка на воспитание другому родителю. Значит, изменить не может. А прокурор может. А прокурор может. Так, что еще для нас важно? Теперь отказ от иска. Вот очень важно, и он затрагивается в задаче, да, вот отказ от иска.
Есть. Но в случае отказа от прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит в отказе от иска.
Да.
Соответственно, производство продолжается как бы по умолчанию. То есть, если нет отказа, то
истца.
Все
То есть приоритет за волей материально заинтересованного лица. Да? А, другими словами говорят, что прокурор, не все с этим согласны, кто-то согласен, мне эта идея нравится, что в иске следует различать два требования, материально-правовое и процессуально-правовое. Да? Материально-правовое требование всегда направлено к кому? К ответчику, а процессуальное к суду. Так вот, прокурор может отказаться от какой составляющей в рамках иска?
От процессуального.
От процессуального, да, от поддержания своего требования в процессе. Но отказаться от материально-правового требования не может. Именно поэтому отказаться от него может только истец, и мы ждем отказа. Если прозвучит прекращение производства по делу. В свое время, кстати, предлагали вариант оставления заявления без рассмотрения. Не прекращение, а оставление заявления без рассмотрения. Почему? Потому что диспозитивность, она может быть связана с моментом выбора обращения в процесс. Да? А время обращения в процесс в данном случае выбрал прокурор. Оно мне неудобно, я сейчас не хочу. Но я волей-неволей должна, да, решить вопрос, скажем, даже если прокурор отказался, да, от поддержания иска, я все равно должна отказаться или продолжать процесс. А мне было бы удобнее что?
Попозже.
Попозже оставить заявление без рассмотрения с возможностью вторичного обращения в суд. Ну, этого нет, к сожалению. Теперь еще один вопрос по задаче. Значит, насколько прокурор связан с позицией стороны, и сторона позиции прокурора? Или они совершенно автономны? Может быть, все и правильно? Сторона защищается как может с участием представителя, а прокурор высказывает свою позицию по делу. Может быть, у прокурора, да, позиция по делу будет отличаться, например, в размере возмещения причиненного вреда. Вот здесь у нас возникает вопрос о целях участия прокурора в процессе еще раз. Да? Я говорила, закон о прокуратуре такой целью полагает защита прав, свобод человека и гражданина, но все-таки в каком смысле? В каком смысле? В общественном смысле. Да? Он помогает конкретному лицу в интересах защиты, ну, общественного интереса, правопорядка, да? Поддержания правопорядка. И в этом смысле он, конечно, не представитель, не государственный адвокат. Вот одна из позиций, что у прокурора функция государственного адвоката. Да, в отношении стороны, она, конечно, здесь не годится. Поэтому прокуроры автономны, да, могут занимать разные позиции по делу. Теперь, есть ли возможность трансформации, перехода из одной формы в другую? Вот прокурор видит, что в данном случае, так сказать, лицо само может защищать свои права. Может прокурор трансформироваться? Подать заявление об изменении формы участия прокурора в процессе. Или такой механизм не предусмотрен для ПК? Надо сказать, что не предусмотрен. Вот. Если основания были изначальные для участия прокурора в процессе, он и должен остаться в процессе. А были основания в данном случае?
Да.
Как раз та категория дел, да, для которой не требуется просьба стороны. И обоснование перед судом, да, необходимости участия прокурора в процессе. Так, ну достаточно, я думаю, да, с этим. А, может быть, еще четвертая интересная, конечно, задачка. Так, ну давайте мы уже ее не будем решать, просто времени жалко, да? Так, теперь судебное представительство. Так, открываем задачу номер... Давайте, знаете, как мы откроем задачу? Номер 7.
Читайте.
Да, читайте, пожалуйста. И перерыв мы с вами должны сделать, или уже должны,
уже должны сделать.
Давайте тогда сделаем. Да? Хотите передохнуть? Участвовать в второй форме.
Вот если мы абстрагируемся о том, что это не обязанность, а право на основании приказов Генеральной прокуратуры, а второй форме он обязан участвовать. А механизм трансформации нет, он не может. Ну, не знаю, на практике, наверное, можно было бы себе такую ситуацию представить. Он оказался в дыхании, процесс сохранился. Суд извещает его о процессе, он вступает в процесс для дачи заключения. Понимаете, но все-таки это достаточно цинично с правовой точки зрения. Почему? Потому что он выполнял другую функцию, представлял доказательства, а теперь будет давать заключение. Именно поэтому он должен сохраниться в первой форме.
Ну да.
Понимаете?
А два прокурора, наверное, быть не может, да? Потому что все-таки это раз в первом. В первой форме прокурор уже вступил, значит, наверное, права защищаются как
конечно. Прокурор здесь можно говорить как представитель прокуратуры, да, а в определенном смысле представитель прокуратуры, вот и как бы делегируется. Понятно, что исковое заявление должен подписывать прокурор, да, а реально в процессе участвуют кто? Помощники, как правило, прокурора, да, то есть вот здесь персонали могут не совпадать. Так что... Мне представляется, что именно поэтому задачи выбраны такие неоднозначные, да, случаи. Mm-hmm. Вот. Но изменение формы не предполагает гражданских процессуальных кодекс. А для стороны все-таки более приемлемая первая форма. Но повторяю, что в принципе прокурор не связан с позицией стороны. Не связан с позицией стороны. Есть ведь еще одна, так сказать, позиция. Ну, я просто не стала вас утруждать теорией части прокурора в процессе. Есть разные подходы. Некоторые прокуроры считают истцом, почему я начинаю. Но ГПК это не позволяет сделать, да, 38-я статья. Другая позиция процессуальный истец. Всего лишь права и обязанности. Третья самостоятельная фигура, собственно, что, как позволяет вам ГПК. А дальше в рамках самостоятельной процессуальной фигуры можно говорить, что он осуществляет разные функции. Например, государственный адвокат, стороны, правозаступник, да, то есть защищает личный интерес через общественный интерес. Как еще можно сказать? Представитель государства. Да, представитель государства. Вот у нас там вторая как раз задача была, она интересна чем? Состав интересный. Признание брака недействительным в связи с фиктивностью. Да, согласитесь, такой зыбкий очень состав, да, для определения фиктивности. А там смысл такой, что иск о признании брака недействительным предъявил сын женщины, которая вступила в брак с молодым мужчиной. С какой целью? Ну, с целью перераспределения наследственной массы. Да? Вот. Дело в том, что семейный кодекс действующий не позволяет предъявлять иски по основанию эффективности. Ну, если условно говорить, что в отношении брака действует аналог сделки, да, то есть сделки бывают испаримые и ничтожные, соответственно, брак тоже может считать испаримым и ничтожным. Вот основание эффективности характеризует брак как какой? Как испаримый. Да? И, соответственно, когда брак оспоримый, семейный кодекс не позволяет предъявление иска заинтересованным лицам, ну, например, родственникам, только прокурору. Прокурор сохраняет возможность предъявить такой иск. А когда по мотивам ничтожности, тогда любые заинтересованные лица могут предъявлять иск. И там вторая задача сводилась к тому, что иск предъявил сын, процесс шел, доказательство представлял, вот, а потом ответчик заявил ходатайство о прекращении производства по делу, что это как раз лицо, которому не предоставлено законом право обращения в суд, вот по 134 статье. Вот. И истец подумал, чтобы сохранить доказательственную массу, пусть поступил в процесс прокурор. Да? Вот. Ну, это тоже невозможно, да, в ходе процесса. Прокурор может сам инициировать процесс, а заменить истца он не может в процессе. Вот. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что в принципе прокурор может предъявлять иски о признании брака недействительным. Да? О признании брака недействительным. И тогда какая будет изначально, какая будет конструкция у нас участников процесса? А оба супруга против признания брака недействительным, ну, я не знаю, там дети поженились 16 лет, им брачный возраст не снизили. А у них сложились нормальные отношения, ребенок родился, да, и так далее. А прокурор предъявляет иск о признании брака недействительным. Они оба против признания брака недействительным. Какие они займут положения в процессе? Вот с точки зрения конструкции 38 статьи прокурор должен предъявить иск в защиту интересов кого? Одного из супругов.
Ну да.
Супруг номер один. Ко второму супругу номер два.
Ну да, а так получается.
А получается, что они оба против. Угу. Да? Оба против. У нас, кстати, вот еще один вопрос, связанный с волеизъявлением. Если прокурор предъявляет иск, а одна из сторон против рассмотрения дела, какие последствия будут?
В смысле против? Она не приходит или что?
39-ю статью еще раз посмотрим. Смотрите, какие последствия отказа от иска стороны. Прокурор предъявил иск. Стороной по делу является материально заинтересованное лицо, то есть субъект супружеского отношения, да? Субъект супружеского правоотношения. Сторона отказывается от иска. Суд должен принять отказ стороны, да? Но в каком случае суд не принимает
отказ, если это противоречит закону или нарушает права интересов других лиц?
То есть смотрите, суд может не принять такой отказ. И тогда, в принципе, правильным было бы, какое положение вот этой другой стороны в процессе, как соответчика.
Угу.
Да, согласны?
Ну да.
Вот, а здесь у нас просто нет материального истца. Вот это исключение из общих правил статьи 38. Точно так же и в защиту неопределенного круга лиц у нас ведь тоже нет истца.
Ну да.
Да? Вот, то есть есть ряд ситуаций современных, когда материального истца просто нет. И тогда у нас возникает вопрос, а какие основания участия в процессе прокурора? Да, можно говорить о том, что он защищает права интереса конкретного лица? Наверное, едва ли. Да, он защищает общественный или государственный интерес тогда. Ну, или неопределенный круг лиц, или защищает публичный порядок, общественный интерес. Это к вопросу об интерпретации такого основания участия прокурора в процессе, как предъявление иска в защиту интересов государства, муниципальных образований, то есть Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Потому что под государственным интересом можно понимать, что интерес самого государства. Да? Можно понимать интересы государства в защите групп лиц. Да? Можно понимать интересы государства в защите конкретных лиц, публичного порядка как такового. То есть вот это основание, оно становится достаточно широким. Да? Достаточно широким. То есть не по тем категориям дел, где государство, да, может выступать как, ну, как сторона договора, например, аренды земельного помещения, да? Вот. А именно как гарант там, сохранения публичного порядка, поддержания общественного порядка и так далее. Вот, кстати, с пенсионным фондом я сегодня вам приводила пример, да? Ведь возможна обратная ситуация, там, в течение года переплачивали пенсию кому-то, которая не полагалась, да? Нужно обратно взыскать. 45-е позволяет предъявлять иски в защиту интересов юридических лиц?
Субъектов?
Только граждан. Да? Обратите внимание, в советское время можно в интересах предприятий прокурор мог предъявлять иски. Да? Там определенные ограничения сейчас есть в АПК. По отдельным составам дел прокурор может предъявлять иски в защиту интересов организации с государственным участием. Это только признание сделок недействительными, оспаривание актов, да, в отношении организации. Так вот, как был решен вопрос на практике в отношении пенсионного фонда, о чем я заговорила. Пенсионный фонд – организация. Да? То есть предъявить в защиту интересов пенсионного фонда прокурор не может. Но в защиту государства может, потому что денежные средства – государственная собственность. И вот, соответственно, тогда предъявляет иск не в защиту интересов пенсионного фонда как такового, а в защиту государственных интересов по 45-й статье. Так что интерпретация шире, она позволяет и субъектов расширять в определенном смысле, и понимание государственного интереса по-разному определять. Отсюда еще одна позиция на положение прокурора в процессе, какая цель? Это представитель государства. Да? Прокурор – представитель государства. Одна из позиций. В данном случае она имеет смысл. Почему? Потому что нет истца. Да? Материального истца. Так, представительство, задача номер 7. Вы обещали ее прочитать правильно. Вот начинаете читать. Пожалуйста.
Для представительства своих интересов в деле о расторжении брака, возбужденном по иску его жены Юлии Меридоновой, Алексей Меридонов заключил договор со своим приятелем Николаем Харитоновым и выдал последнему генеральную доверенность на ведение дел в своих интересах во всех судах России. Невозможно самому участвовать в таком тяжелом деле. Я ее и наших детей очень сильно люблю и надеюсь, что она образумится и откажется от иска. Поэтому ходить в заседание я не буду. Сергей сообщил Алексею Николаю, поручив ему принимать все возможные меры к затягиванию процесса в расчете на то, что жена решится хранить семью. Давно и безнадежно влюбленный в Юрий Николай в первом заседании заявил о признании иска. Я делаю это исходя из интересов твоих детей, торжественно заявил он. Ради нормальной обстановки в доме они должны быть разведены. Признание иска было принято судом, суд вынес решение о расторжении брака. Обжаловав решение в кассационном порядке, Алексей Меридонов указывал, что признание иска, совершенное представителем в противоречии с подлинной волей доверителя, не может быть положено в основании успеха решения. Существо спора исключало совершение распределительных действий представителя, несмотря на объем полномочий, выраженной доверенности. И конфликт интересов требовал от Николая Харитонова отказаться от ведения дела. В отзыве на жалобу Юля ссылалась на то, что никакие внутренние отношения между доверителем и его представителем не имеют значения. Значение имеет лишь объем полномочий, каковыми в данном случае Николай был наделен. Если представитель отступил от указаний доверителя, последний может взыскивать убытки, но не может требовать признания недействительными действий представителя. Что делать? Во-первых, генеральная доверенность.
Ну, это вопрос ко всем. Вы только читали, да? Вам задание было почитать. Решение, если не готовы какие-то соображения высказать, пожалуйста, если нет, другие коллеги тоже.
То есть вообще вот генеральная доверенность, почему это так? То есть разве такое бывает? Генеральная доверенность.
Ну, давайте
обсудим. Такое в народе, да, название генеральная доверенность, значит, ну, все можно делать. Но на самом-то деле нет такого понятия генеральной доверенности.
Но в материальном праве все-таки используется, я
просто. То есть просто там перечислены определенные действия, определенные инстанции. Там,
вот, давайте начнем вот с чего. Извините, что я вас перебиваю. Время поджимает, к сожалению. Так бы общалась много часов. Все-таки генеральное, значит, общее, да? А не специальный характер. Вот в чем эта общность, в чем эта генеральность доверенности, которая применяется в области материального права? И почему говорят о пороке ее применения в процессе?
Потому что...
На все действия.
На все действия. А порог заключается в том, что если ее отменить...
Генеральный – это значит передача полномочий на ведение любого дела в любом суде. Вот это самое главное. Да? Любого дела в любом суде. Давайте мы с вами, вернее, любых дел, не любого дела, а любых дел, да, в любых судах. Вот. Давайте посмотрим с точки зрения регулирования. Откроем главу 5 ВПК. Как там все-таки формулируется? Что передается, да, что является объектом передачи.
Представители на суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.
На ведение дела.
Например, доверенность.
Дела. То есть конкретного дела. То есть вот текстуальное законодательство вытекает, конечно, то, что мы отметаем генеральную доверенность. На ведение дела. Единственное, в чем может быть генералитет, все стадии процесса.
Если по конкретно. Доверенность генеральная, то значит на ведение любого дела уполномочен.
Нет. Можно, понимаете, передать полномочия. Ну, кстати сказать, давайте посмотрим, чем этот порог будет впоследствии тогда. Да?
В том, что когда отменится доверенность никак.
Полномочия на ведение конкретного дела, не любого, а конкретного, еще раз повторяю, да, в КПК предусмотрено.
Пока не закончится дело.
Ну, это одно конкретное дело.
Да.
Да. Здесь пока не закончится дело, это другой вопрос о сроке действия доверенности. Это еще один вопрос, который, вернее, он решен практически, то есть субсидиарно применяет ГК, и доверенность процессуальная становится сроком каким? На три года. Да? На три года. Процессуалисты тоже эту норму критикуют, потому что дело может выйти за пределы 3 лет, да, если учесть все инстанции, поэтому цели разные. Mm-hmm. Да, цели разные. У доверенности, у процессуальной доверенности, это как раз там помощь на протяжении всего дела. Завершится дело, исчерпается цель, да, выдачи этой доверенности. Вот, так что это уже другой вопрос, связанный со сроками, хотя, повторяю, практически часто нормы ЖК здесь применяют.
А почему вообще говорим о доверенности? Потому что 49 ведь говорится о надлежащем образом оформленном полномочии.
Да.
Таким образом, никакого указания на то, что это доверенность, ну, недоверенность.
53 говорится.
Согласна, что есть разные формы передачи полномочий. И доверенности по форме бывают разные. Вот, давайте разобьем дальше тогда.
Ну, то есть договор заключить, например, на оказание юридических услуг, это уже будет основанием для участия, или еще нужно помимо этого?
Нет, договор можно заключить на ведение нескольких дел, тогда один договор может быть. Заменять собой доверенность.
Договор как раз может быть, договор может быть носить и универсальный характер, да, и как раз предполагать, но не в рамках процесса.
То есть там все равно нужна отдельная доверенность.
Конечно, конечно, конечно. Процессуальная доверенность — это процессуальная доверенность. И ее действительно надо проверять отдельно.
Это с чего мы ее выводим, что она такая уникальная, она должна быть отдельно по каждому делу. Ну, в явном виде. Мы такой нормы не находим.
Но очень многие находят явность как раз в том, что передаются полномочия на ведение, еще раз повторяю, конкретного дела, а не дела вообще. Договор можете заключать в отношении массы дел, договор оказания услуг. Да? Но договор регулирует какие отношения? Материальные или процессуальные?
Материальные.
А нас интересует процессуальные отношения. Плюс ведь есть еще такой существенный аргумент, а как быть с прекращением действия доверенности? Какой порядок прекращения действия доверенности?
Отзыв.
А результатом отзыва будет сообщение всем и каждому. А как вы сообщите всем судам по всем делам? Да? Всем судам по всем делам. Поэтому это в пользу того, что нельзя применять нормы ГК процессуальной доверенности.
Ну, то есть про доверенность,
нужно исходить. Если есть регулирование, значит оно есть. То, что есть в ГПК, сейчас мы посмотрим, мы придем всегда к доверенности или нет, или иначе могут передаваться полномочия. Это первый вопрос, кстати, у меня к вам. Да, передача полномочий всегда в форме доверенности или, возможно, какая-то иная форма. Коль скоро мы говорим именно о передаче полномочий на ведение дел. Вот. И второй вопрос, наверное, здесь, который возникает, это вопрос о определении цели для восполнения пробелов. И по срокам, да, и по всем другим вопросам, которые возникают в ходе процесса. В ходе процесса. Вообще это самостоятельный институт. У него есть свое регулирование, и это самостоятельный институт. И, кстати сказать, будьте здоровы, кстати сказать, такой вопрос иногда, знаете, когда вот рельефно, может быть, возникает. Вот, давайте я вам приведу пример. Или сейчас опять далеко уйдем в сторону. Так, сейчас я найду статейку. Она не очень характерна для гражданского процесса, но тем не менее. Сейчас найду. Нет, быстро найти не могу. Держу в голове, а вы пока решайте задачу.
Я уже забыла.
Масса проблем. Содержание доверенности. Еще какие? А вот все аргументы нашего с вами доверителя будем учитывать при обсуждении, при решении задачи?
Наверное, нет. Если он выдал доверенность человеку, сам не являлся в суд, то значит его позиция совпадает, наверное.
Ну вот здесь серия вопросов. Будет ли суд признавать признание иска представителем, если это признание находится в противоречии с волей доверителя? Это первый вопрос. А дальше. Существо спора исключало совершение распорядительных действий представителем. Да? То есть это спор личного характера, требование личного характера. Иногда так ставят вопрос. Да? Соответственно, что осуществление личных прав возможно только самим собственно, которым такие права принадлежат. Есть какая точка зрения? Есть. Обсудите, пожалуйста. И конфликт интересов. Да, вот требует ли конфликт интересов представителя отказаться от, собственно, представления этих интересов.
Ну, вот мы нашли про, может ли он отказываться от иска, признавать иск. Вот, 54-я статья, здесь перечислены права представителей, в том числе есть признание иска. И эти права вот, должны быть специально оговорено в доверенности, выданные представляемым лицом.
Ну, это понятно. Да, вы совершенно верно говорите, что все полномочия представителя можно разделить на два вида. Общие и специальные. Да, опять у нас здесь специалитет возникает. И есть такая точка зрения, которая, вот, мне кажется, правильная, что общие полномочия возникают у представителя в силу закона, а специальные именно передаются, именно делегируются. Да? И поэтому нужно учитывать различные ограничения, связанные с передачей диспозитивных полномочий. Да? Задача, это один из вопросов задачи. Так, допустим, все оформлено как надо.
Если
да? доверенности. Доверенности есть указания, есть отсылка к статье ГПК с указанием на все действия, которые носят специальный характер, да? На все полномочия, которые носят специальный характер, или указано конкретное признание иска. Да? Вот в этом случае, когда действие законное,
тогда суд тогда, имеет да, полное право признать это, принять признание иска, основываться на нем.
Да.
Вот. Потому что в ходе разбирательства, в ходе вот, судебного производства, суд никак не мог предположить, что, ну, что кто, ответчик, да, ответчик, что ответчик не согласен со своим представителем. Раз он не является представителем, все полномочия передал, тот имеет право на признание иска. Вот, нет,
он же может отменить, по идее.
Ну, что ответчик не согласен.
А если он вовремя не отменил, уже решение состоялось, можно считать такое решение законным? Хорошо, если он вовремя, да, одумался и отменил.
Ну да.
А может быть, нет.
А если есть уже решение, то там уже все.
А почему нет закона? Потому что все суд же решает на основании тех вот действий, тех доказательств, что ему стороны представляют. И раз ответчик не является, раз он представителя направляет в суд своего, раз он ему дает право.
Значит, он ему доверяет, это его проблема.
Да, да. То есть, если он, если он со своим представителем не может разобраться сам, да, если они по-разному, как бы, да, то он хотя бы мог бы идти, например.
Он мог направить письмо в суд о том, что он отменяет.
Ну, он этого не сделал.
Ну, то есть он никак не пытался.
То есть это не подвергает сомнению судебного решения. Ну, да. Да? Вот такой выбор, если полномочия прописаны, то этого вполне достаточно. Пороки воли, да, связанные с материальными отношениями сторон, да, а в представительстве, кстати, всегда, собственно, у нас тема не о доверенности, тема у нас судебное представительство. Да? Любое представительство предполагает два вида правоотношений, внутренние и внешние, в материальном праве также, да, будь то договор, а потом заключение, а потом выдача доверенности, да, вот, также и в процессе есть внутренние отношения и есть внешние, вопрос, насколько суд может проверять внутренние отношения, или проверяет только наличие доверенности, надлежащее оформление, передача полномочий и, и так далее, это вот такой вопрос. Что еще я бы хотела у вас уточнить здесь? Можно выделить еще третий вид правоотношений, связанных с представительством. Какой? Значит, внутренние у нас отношения будут носить какую природу? Материально-правовую. Да? И только внешние носят процессуально-правовую. А внешние отношения посредуются доверенностью. То То есть это самостоятельный институт, процессуальная доверенность – это самостоятельный институт. И можно выделить еще третий вид отношений процессуальных. Это отношения между… Кстати, процессуальные отношения возникают между кем? Представителем и судом. А материальные, соответственно, между участником процесса и представителем. Можно еще выделить один вид отношений. Это отношения между участником процесса и судом по поводу представительства. Да? По поводу представительства. Потому что есть какие формы, кстати, передачи полномочий. Вот одна из форм новых, которая появилась в гражданском процессе. Устная передача полномочий с занесением в протокол. Да? Мало используема, но тем не менее. Да? Может выделяться. Вот, пожалуйста, значит, требуется заявление стороны о передаче полномочий представителю, скажем, там, предварительном судебном заседании, например, да, чтобы потом не являться в процесс. Или сторона может явиться в процесс и заявить как раз-таки об отзыве доверенности, о прекращении процессуального представительства. Да, это будут процессуальные отношения между стороной в деле, да, которая имеет представителя, и судом. Возможен еще один вид взаимоотношений, да? Вернее, два вида взаимосвязанных отношений. У нас в процессе вообще какие функции представительства в гражданском процессе? Как функции? Какие функции у представителя? У представителя в гражданском судопроизводстве какие функции? Ну, при законном представительстве какая функция будет?
Защита интересов несовершеннолетнего.
Восполнение дееспособности. Да? Восполнение дееспособности, такая цель. Другая цель – замещение в процессе, вот как наша задача. Да? Здесь же не оказание квалифицированной правовой помощи, а замещение в процессе. Либо стороны фактически нет, да, в момент рассмотрения дела, либо просто не хочет иметь какие-то контакты непосредственные, ну, с близкими людьми. Да, или наоборот, с врагами.
Что, собственно, задача.
Да, как наша задача. И третья цель представительства – это как раз оказание квалифицированной помощи. Да, квалифицированной помощи. Это в основном, конечно, касается адвокатов. Ну, не только, да, потому что у нас ограничений по возможностям быть представителем нет. Если у нас представитель не замещает сторону в процессе, да, оказывает ей помощь в процессе. И по поводу, например, допроса свидетелей, у истца одна позиция, а у представителя истца другая позиция. Да? Есть какой-то механизм урегулирования этих вопросов? Чью позицию должен принимать в расчет суд? Обоих? Или представителя, или истца?
А?
Истца, но не представителя.
Было бы логичнее истца, потому что все-таки он является стороной, и он, ну, его права,
скоро собственно, скоро,
да,
и ответчик, а не представитель. То есть в этом смысле представитель должен иметь собственный интерес.
Значит, приоритет за позицией истца, с вашей точки. А если это профессиональный представитель, адвокат? Ведь все-таки на нем лежит определенная обязанность и ответственность, да?
Да.
И есть заинтересованность выиграть дело. А истец ему мешает, и мешает, мешает, и мешает. Вопрос-то не урегулирован. Да? Вопрос не урегулирован. И в чем здесь сложность? В том, что отношения адвокат-сторона не носят процессуального характера. Да? Нас интересуют какие отношения? Суд-представитель, суд-истец, суд-представитель, суд-истец. В принципе, мы с вами на выходе получаем что? Что у представителя ровно такие же общие права и обязанности, как и у стороны. Да? Вот если разделять точку зрения, о которой я говорила, что у представителя права и обязанности общего характера возникают не по доверенности, а в силу закона. Угу. Как раз таки из вот в самой первой статьи, какая там, 48-я, 48-я, о передаче полномочий по конкретному делу. Вот они из закона возникают, права и обязанности. Передал, то есть другими словами, что передает в доверенности доверитель представителю? Полномочия на ведение дела. Она передала полномочия на ведение дела, соответственно, автоматически возникли из закона права и обязанности лица, участвующего в деле, общие. Общие. А вот специальные сторона делегируют полномочия. Да? Специальные полномочия сторона делегирует представителю. А если она делегирует их представителю, она их сохраняет за собой?
Наверное, она не может себя лишать. Это было неправильно.
Значит, отказаться.
Вот именно. Вот именно. Вот если специальные полномочия специально оговариваются в доверенности, они передаются, да? Они передаются.
И уже есть, например, ответчик уже не может сам признавать иск, а только его представитель.
Если придерживаться этой точки зрения, то да. Другое дело, что он может ссылаться, наверное, например, там, на пороки воли, да, на то, что представитель надлежащим образом излагает его позицию. Давайте посмотрим еще раз 39-ю статью. Нельзя ли ее применить в том случае, если мы усматриваем то, что представитель поступает не в соответствии с волей доверителя? Можно ее попытаться применить? Вот смотрите, представитель признал иск, а суд говорит, требования личного характера нужно установить личную волю.
А, то есть если законные интересы других лиц, да, вот, если да. Суд не принимает отказ от признания иска, если это
можно
нарушает...
попытаться, да? Можно попытаться в данном случае, потому что требования действительно носят личный характер. Вот давайте мы с вами вспомним еще регулирование, хотя на практике, конечно, это никак не воспринимается, регулирование Гражданского кодекса о защите личных нематериальных благ. В чем специфика личных нематериальных благ? Они могут осуществляться только лично. И вот отсюда возникает позиция, а может быть тогда и нельзя по таким категориям дел, например, защита чести и достоинства, да? Расторжение брака. Может быть, по таким делам как раз и нельзя передавать специальные полномочия, да? Может быть, есть ограничения, вытекающие из материального права. Ну, задуматься об этом можно, а на практике, конечно, это не учитывается. Напрямую применяет статью о специальных полномочиях. Ну, как вы решили, зафиксирован, значит, можно. Зафиксирована сторона передала эти полномочия, значит, можно. Но задуматься об этом имеет смысл, да, поэтому задача эта позиция и представлена, а может быть где-то когда-то использовать. Да? Теперь что-то я еще хотела бы спросить по этой задаче. Конфликт интересов. Да? Вот где-то в ГПК есть институт отвода представителей. Хорошо, это плохо, может, и каких-то отдельных видов представителей есть возможность применения института отвода. Ну, а вот в таком самом общем виде это что? Это исключение из процесса конкретного лица, да, по конкретным основаниям. В отношении. Это, кстати, замена ненадлежащей стороны, например. Да, замена ненадлежащей стороны тоже есть процесс в качестве лица одного лица и появление в процессе другого лица, ненадлежащего ответчика. Да? Вот. Но это не называется отводом. Да? Это рассматривается как отдельный институт замены ненадлежащего ответчика. Сам раздел об отводах – это глава 2 ГПК. Давайте посмотрим, есть ли там место представителя. Ну, в частности, прямая или косвенная заинтересованность в процессе, да, вот конфликт интересов. И прямые случаи, родственные отношения, отношения свойства, да, служебная зависимость. Такие традиционные основания, характеризующие коллизию интересов, распространяются ли они на представителей? Вот. Исключение сделано, конечно, для профессиональных представителей, для адвокатов. Давайте сейчас статью 6 откройте, пожалуйста, закон об адвокатуре, поищите, закон об адвокатуре, статья 6. Ну и еще кодекс адвокатской этики, конечно, и закон об адвокатуре. Это пункт 4. Адвокат не вправе. Да? Не вправе принимать на себя обязанности по каким делам? Часть 4, пункт 2. Статья 6. Часть 4, пункт 2.
Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения доверителем, отличный от интереса данного лица, или участвовал в деле в качестве судьи, или состоит
качестве,
в родственных семейных отношениях.
То есть аналог вот основания отвода, которое предусмотрено для судьи, прокурора в статье КПК, да? В общем, определенный аналог. Здесь личная заинтересованность присутствует, проблема только в двух вопросах. Первое. Закон об адвокатуре регулирует отношения корпоративные или закон о прокуратуре регулирует и процессуальные отношения? То есть может суд применять? Допустим, у нас бы этот друг был адвокатом, да, и выступал в процессе в качестве адвоката. У нас сразу возник вопрос о коллизии интересов, да, и должен ли он был отказаться от принятия полномочий по ведению конкретного дела. Да? Возник бы такой вопрос. Потому что есть одна такая позиция, что закон об адвокатуре он регулирует какие отношения? Корпоративные. Поэтому если адвокат принял в нарушение закона об адвокатуре полномочия на себя, то к нему применимы только санкции в рамках корпоративных отношений. Может быть, вплоть до прекращения статуса адвоката. Да? Возможно. Вот. Вторая позиция, что ряд норм закона об адвокатуре он регулирует и процессуальные отношения, и суд напрямую может их установил наличие личной заинтересованности по делу, не допускает процесс. Да? Не допускает процесс. А дальше возникает следующий вопрос. А есть ли вообще механизм у российского суда не допустить в процесс какого-то бы ни было представителя, если у него надлежащим образом оформлена доверенность?
Наверное, нет.
Вот давайте посмотрим ГПК и назовем, исходя из буквального толкования, какие у нас вытекают. Какие у нас вытекают? Два основных условия определяющие возможность быть представителем по делу.
Дееспособность.
Да.
И соответствующее оформление.
И да.
Совершенно верно. Да? А дальше возникает вопрос. Суд проверяет только это или может обсудить материально-правовую составляющую возникновения судебного представительства? Вопрос не праздный. Суд проверяет только надлежащее оформление полномочий, то есть указанный срок на доверенности, не истек ли срок, если по аналогии применять ГК трехгодичные, да, там, если это простая письменная форма доверенности от имени организации, значит, соответственно, стоит ли там печать, подпись. Ну, в крайнем случае можно проверить, а имеет ли полномочия данное должностное лицо организации давать доверенности. Да, вот, то есть ограничивается суд только этим или может проверять материальную правовую составляющие, в том числе связанные, кстати, с договором, например, оказание услуг или поручения и так далее. Ведь все законы содержат запрет, да, на разглашение информации, которая содержится в договорах, которые лежат в основе судебного представительства. Но вот с точки зрения теории гражданского процессуального права выделяют два вида оснований возникновения судебного представительства. Первый род оснований – материально-правовые. Да? Если это договорное представительство, то прежде всего таким основанием будет договор. Прежде всего таким основанием будет договор. Если это законное представительство, это будут какие материально-правовые факторы? Родство, например, да? Происхождение ребенка от данного родителя. Ну и так далее. Да? То есть есть материально-правовая составляющая возникновения судебного представительства. А дальше нужно установить процессуальную составляющую процессуального представительства. Что сюда входит? Оформление доверенности, совершенно верно. Ну, выдача именно процессуальной доверенности. А второе.
возбуждение процесса, да, потому что вне процесса не возникает процессуальных отношений, и предъявление этой доверенности судье. И дальше вот во многих источниках, во многих учебниках вы увидите и факт допуска представителя в процесс. Или можно так сказать, факт допуска данного лица в качестве представителя в процесс.
То есть, что суд подтверждает, как бы, что...
Вот. А дальше возникает вопрос, что означает допуск? Только проверка, да, оформление доверенности или и материально-правовые основания возникновения. Вот 63-ю статью АПК теперь давайте поищем в ваших правовых базах. 63-я АПК. Смотрите, какой институт появляется.
Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей.
И разрешение вопроса о допуске в процесс. Uh-huh. Да, о допуске в процесс, в том числе и представителя. Это значит, что в арбитражном процессе, да, можно применить статью 6 закона об адвокатуре.
Uh-huh.
Да, и посмотреть не только надлежащим образом оформленную доверенность, ну и, скажем, не признать лицо представителем по мотивам вот статьи 6, части 4, там, пункта 1 или 2 закона об адвокатуре. А в ГПК такого регулирования нет. А в ГПК такого регулирования нет. А, поэтому в большинстве случаев можно сказать как? У суда общей юрисдикции нет оснований для проверки, да, материально-правовых оснований возникновения. И материально-правовых оснований в каком смысле? И договора, и тех ограничений, которые действуют в законе. Вот оно, пожалуйста, ограничение. Вы, наверное, все-таки молодые, невзирая на то, что получаете второе высшее образование. Может быть, помните? Наверное, не помните. У нас же была в свое время действовала система лицензирования оказания правовых услуг. Да, вот правовые услуги подлежали лицензированию. И складывалась такая практика в судах, что ответчик, например, заявлял, представитель истца не имеет лицензии. Mm-hmm. Да? И суд отказывал в доступе в представительстве в данном судебном заседании. Что суд проверял? А, конечно, он проверял, да? Условия возможности быть представителем в процессе. Это какой был период? А был такой период, когда еще действовал старый ГПК 64-го года, там был перечень лиц, которые могут быть представителями. И в свое время считалось, что лица, ну, помимо адвокатов, да, не могут оказывать юридическую помощь регулярно и возмездно. Да, регулярно и возмездно. Вот. Они могут только когда оказывать такую помощь, если они являются профессионалами. А на тот момент появился какой профессионал? Появились правовые фирмы первые, да, и их сотрудники могли выступать представителями в процессе. И появились, ну, так сказать, аналоги индивидуальных предпринимателей, да, индивидуальные юристы, которые получали лицензию и оказывали соответствующие услуги в процессе. Так вот, суды на тот момент проверяли как раз-таки ограничения, связанные, есть или нет лицензии, есть или нет лицензии, ограничивающие возможности представительства в процессе. Сейчас у нас, смотрите, другая система, у нас перечня возможных участников представителей в процессе нет, адвокатская монополия не действует, да, и осталось два условия, надлежащее оформление полномочий по доверенности. И получается так, что практически весь риск выбора представителя несет на себе сторона. Да, сторона. Ну, мне представляется, конечно, что это неправильно. Неправильно даже с точки зрения, ну, это, правда, очень теоретизировано, но с точки зрения того, что любые процессуальные правоотношения должны быть санкционированы судом. По крайней мере, вот это определение о допуске представителя в процесс, оно должно было бы выноситься и в гражданском процессе, невзирая на то, что нет аналога нормы статьи 63 АПК. Так что, боюсь, один из вариантов решения, даже если наш с вами друг был бы адвокатом, да, мог бы сослаться на то, что в ГПК нет ограничений, да, по допуску представителя в процесс, и, соответственно, нормы закона об адвокатуре не действуют в данном конкретном случае.
Получается, решение не отменяется.
Думаю, что нет, да, нет оснований. Вот если суд установит отсутствие полномочий на представительство, вот это дезавуирует решение, это безусловное основание для отмены решения. А если полномочия надлежащим образом оформлены, то... Ну вот если только пытаться применять 39-ю статью, но это в части распорядительных действий и при защите личных прав, да, где волеизъявление требуется. Понятно, что здесь на чем позиция стоит? Заключение брака возможно только лично, да, через представителя. Вы не можете заключить брак в ЗАГСе. Значит, расторжение брака в процессе, да, тоже через представителя невозможно. А если уж возможно, поскольку нет ограничений прямого ДПК, то хотя бы проверка пороков воли, а это через защиту интересов стороны по 39-й статье.
То есть можно, допустим, сослаться на недолжное оформление, как просто генеральное заявление во всех судах? То есть изначально было неправильно оформлено, да, ну, не та, наверное.
Ну, по этому мотиву я бы вас призывала... Ну,
нет, я понял, я просто потому что еще...
Да, здесь можно вернуться к вопросу, но однозначного ведь ответа на него нет, потому что на практике фигурируют и генеральные доверенности, на которых вы настаиваете, да, на которых вы настаиваете. Но это тоже риск для стороны именно почему? Потому что ее нельзя отменить. Представитель будет являться и являться по разным делам, да, вот этого лица, особенно если он ознакомлен с ними, да, в разных судах обычно кто получает генеральную доверенность? Все-таки следующее лицо, да, которое владеет информацией и может ее использовать. И, соответственно, что можно сделать? Если мы разделяем позицию о том, что никаких генеральных доверенностей в гражданском процессе нет, а здесь не называется такая форма доверенности. Формы, какие здесь формы доверенности возможны? Простая письменная от организации, да? Квалифицированная, нотариальная. И некоторые называют формой доверенности, это устная передача полномочий, да, в процессе с фиксированием протокола. Возвращаясь к вашему вопросу о порядке передачи полномочий. Вот они все, когда передаются полномочия. Да? Потому что у нас, возможно, еще и какие представители? В силу закона, да, либо родители в отношении детей, либо единоличные органы организации. Да? Единоличным органам организации нужна доверенность? Нет, значит, и речь не идет о передаче полномочий. Да? Значит, они выступают в процессе как представители или как органы?
Как органы. Потому что они выполняют публичную функцию. И, в принципе, там
соответственно, речь не идет о передаче полномочий.
А поясните, пожалуйста, то, что касается доверенности, я так прихожу к выводу, что ну, в кодексах мы не находим того, что именно должна быть доверенность, а не какое-то иное полномочие. Значит, вот сама эта идея о том, что должна быть доверенность, она доктринальна. Ну, то есть вот, так как сложилась практика, так и сложилась теория, поэтому мы так делаем.
Нет, а вы можете еще назвать мне какие-то возможные варианты передачи полномочий?
Почему? А здесь же написано вот 53-й.
Да, вот полномочия. Почему, если я напишу полномочия и тот же текст, что доверенность, скорее всего, у меня возникнет проблема.
Просто 53-й написано, что должны быть доверенность.
А потому что в совокупности применяется 53-й. 48-й в совокупности с 53-й. Так ведь? А чем отличается гражданская процессуальная форма от, так сказать, регулирования в гражданском праве? Возможно, только то, что прямо предусмотрено в ГПК.
Нам же нужно быть в соответствии с законом, а закон мы применяем какой? Гражданский кодекс применяем по аналогии. Значит, нет нарушения, если мы полномочия оформим по какой-то форме.
Понимаете, ну это было бы слишком просто. Вот так, как вы предлагаете, иногда на практике действительно этим пользуются, это слишком просто. Но мы с вами изучаем проблемы связанные, поэтому и контраргументы. Да? Поэтому и контраргументы. Смотрите. Все-таки регулирование процессуального права связано с чем? Если есть прямое регулирование, значит нет пробела. Аналогия применяется только когда? Когда пробел есть. По форме передачи полномочий есть пробел? Нету. Нету. Так какое здесь возможно по аналогии применять гражданское законодательство? Это первое.
Как же нет пробела? Есть пробел?
Какой?
То, что доверенность должна быть в соответствии с законом, а закон у нас предусматривает выдачу доверенности. Гражданском праве для материальных действий.
Да, а для процессуальных не
предусмотрено. Вот очевидный пробел.
Нет, почему очевидный пробел? Для процесса нет никаких пробелов. В соответствии с законом, а закон какой? Доверенность, общий порядок выдачи доверенности каких? Какой?
Ну мы же разграничиваем доверенности процессуальные и материальные. значит, общий порядок.
Так мы применяем 53-ю. 48-й в совокупность примените 53-ю. Здесь все прописано, когда какая форма доверенности. И проблема снимется. Если от гражданина, то это будет какая доверенность? Нотариальная, вот она и предусмотрена законом, порядок оформления нотариальной доверенности. От организации простая, письменная. И даже специально указан вот повтор, да, обязательно с приложением подписи и печати, то же самое, что есть в ГК, но специально прописано в ГПК. Да? А возможно и простая письменная от граждан, вот в тех случаях, которые здесь предусмотрены. Так что здесь не распространительного толкования, не применение аналогии. Пробелы есть в сроке. Вот там возникает вопрос, можно применять по аналогии нормы Гражданского кодекса? Понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что у нас недостаточно развита сейчас правовая мысль. Я вам что по применению аналогии могу посоветовать для начала, если, может быть, вы не знакомы с этой работой. Руководство Васьковского по толкованию и применению гражданских законов, не процессуальных, гражданских законов. Да? Основные правила толкования и основные условия применения аналогии. Во-первых, возможность применения аналогии в гражданском процессе, да, законодатель на нее пошел только в 2000 году. До этого считалось, что в процессе вообще недопустимо применение аналогии. На практике применяли. Срок действия доверенности – типичный случай, десятилетиями. Да? Десятилетиями. Вот, просто можно было выходить из положения. А почему нужно ограничивать возможность применения аналогии? Другая отрасль права – публичная, процессуальная. Мы, понимаете, вот когда говорим, что у нас суды недостаточно компетентны, коррумпированы, не соблюдают процедуру, проблема в том, что мы считаем, что они не должны соблюдать процедуру. Да? Вот в чем разница в правосознании в отношении к суду российского человека и английского человека? Да? Пиетет перед судом. И обязательно соблюдение процедуры во всем. Отсюда и доверие к суду. А у нас... Да, мы считаем, что суд должен соблюдать. Вы сидите профессионалы и думаете, как бы нам попроще выйти из этого процесса, не совершает суд определенных действий. И хорошо, да? Я выберу свою тактику, я выиграю процесс и так далее. Оправданный подход? Неоправданный подход. Да? Неоправданный. Практически сиюминутно, может быть, конечно, и оправданный. Но все-таки гражданский процесс, гражданское процессуальное право связано с развернутой формой. Да, с развернутой формой, последовательное совершение определенных действий, не отходить от регулирования. Почему? Чтобы в стране было понятно, что будет дальше. Достаточно детально. А отсюда и невозможность применения аналогии. А если мы уж ее применяем, то с ограничениями, существенными ограничениями. Да, существенными ограничениями. Просто я сейчас, ну, можно было бы позаниматься 2 часа возможностью применения аналогии, определять, что такое пробел, что такое однородные отношения, какие признаки учитываем. Но просто я думаю, что вы этим должны были заниматься применительно к процессу в первом семестре. Поэтому здесь главный ориентир – это цель доверенности. Да, цель доверенности. Можно, конечно, поискать и практические различия. Например, гражданская доверенность не предполагает одновременного участия в отношениях кого? Доверителя. А в процессе, пожалуйста, возможно. Мы только с вами выясняли проблему, чем мнение будет решающим. Да? Или там еще один вопрос, тоже неоднозначный. А могут ли быть представителями в процессе организации? Или это всегда физическое лицо? Ведь, кстати, в договорах оказания услуг нередко в качестве представителей прописываются правовые фирмы, организации и так далее. Да? Есть такая позиция, что тем не менее в процессе у нас будет участвовать как представитель все-таки физическое лицо. Да? Физическое лицо. Значит, как должны быть оформлены его полномочия, там, или административный акт, или передоверие, или как-то еще. То есть различий достаточно, и связано это с целью. Да? А цель – это, собственно, квалифицированное оказание, ну, для адвоката, по крайней мере, да, или для профессионального юриста, юридической помощи при рассмотрении разрешения конкретного дела. Эта цель когда завершается? Может быть, через год, если дело закончится. А может быть, через 5 лет, если дело закончится через 5 лет.
Но ведь нотариальные правоотношения тоже невозможно реализовать, которые должны быть выполнены на основании доверенности без процессуальных прав.
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, если, например, оформляется квартира, то там же, с одной стороны, какие-то должны быть действия, связанные с передачей каких-то
Ну и что? Как это связано с процессуальным представительством?
А процессуальное представительство, что значит, документы должны быть поданы на регистрацию, там должны быть получены. Вот этот вот процесс, он, ну, в принципе, не разрывен.
Как-то у него с процессом не разрывен только в том смысле, что потом в процессе будет обсуждаться, освобождены ли все требования по регистрации прав на недвижимое имущество. То есть эти отношения материальные становятся предметом рассмотрения в суде. А как они связаны с процессуальным представительством? Вот я хотела найти вам норму показательную, может быть. Давайте посмотрим. Вот есть такие виды процессуальных договоров. Третейское соглашение, соглашение о подсудности, соглашение о международной подсудности. Знаете, наверное, да? Когда стороны заключают соглашение о передаче дела на рассмотрение в конкретный суд, да, скажем, не по месту нахождения ответчика, а в удобный какой-то другой суд, там, или в рамках даже определяют германский суд, или российский суд, да, или там третейский суд. Вы все знаете третейское соглашение. А дальше возникает вопрос, да, какая природа у этих договоров. Я не буду говорить о том, что там есть, наверное, по три теории на каждый договор. Но смысл в чем практически? Вот смотрите, у нас третейская оговорка помещена, скажем, в основной договор, там купли-продажи или в кредитный, или в какой-то другой. Да? И подписывал этот договор материальный прав. Хотите оказание услуг, пожалуйста, да? Хотите купли-продажи недвижимости. Подписывал этот договор представитель. Представитель какой? В области материального права. Да? В области материального права. Он обладал какой? Материально-правовой доверенностью. Да? И при этом в договор включены условия о третейском соглашении. Вот если квалифицировать этот договор как процессуальный, и у него нет процессуальной доверенности, потом мировой практике распространенный случай оспаривания действительности третейского соглашения. Почему? А потому что представитель не уполномочен. Он был уполномочен на совершение материально-правовых действий, а на совершение процессуальных нет. Практически очень неудобно расщеплять, согласитесь. Да? Но возможности потом оспаривания такого договора в процессе, да, они вполне реальны. Основаны они на чем? На различии подходов. Да, на различиях подхода. Точно так же действительность доверенности может зависеть от того, какое лицо подписало, да, в организации. Какое лицо должностное в организации подписало доверенность. Ему может быть расщепление в учредительных договорах. Да, определенные виды доверенности подписывает только одно должностное лицо, а другие виды доверенности подписали, например, другое лицо.
То есть вся доверенность на согласование условий подписания договора купли-продажи услуг.
Иметь в виду в голове.
Это окей, но мы понимаем, что в этот договор включены ряд положений о порядке предъявления претензий, о порядке рассмотрения спор.
И ну, претензии в рамках материальных отношений, а уже вот обращение в суд – это процесс, да, это уже нужна процессуальная доверенность. То есть, как правило, возможно и пройдет, что называется, да? Оформление полномочий на совершение материальных действий. Но в каких-то случаях другая сторона вполне может исходить из того, что процессуальная доверенность требуется для совершения процессуального действия, обращения в суд, заключения третейского соглашения, заключения соглашения о подсудности и так далее. Я вот искала норму, хотела вам найти. Одно из оснований для отказа в принудительном исполнении решения третейского суда – это недействительность третейского соглашения. А оно может быть недействительно, в том числе и по мотивам какой, не, скажем, недееспособности или ненадлежащей доверенности.
Объясните, пожалуйста, что вот такая путаница получается. Вроде как подписание договора, это тоже, ну, некое, можно говорить, процессуальное действие.
Нет, почему? Материально-правовое.
Ну, понятно, да, что все-таки...
Там, где нет суда, нет процесса. Не в большей или меньшей степени. Мы с вами как отрасли права. Нет, давайте мы определимся. Мы с вами как определяем отрасли права? Процесс – это все отношения с участием суда. Там, где суда нет, это не процессуальные отношения.
Или может возникнуть суда, потому что когда определяется подсудность договора, там еще не спор.
Да, но потом очень важно, где будет использоваться этот договор. Если основные условия материального договора, основные условия, да, которые регулируют материально-правовые отношения, они связывают только стороны, то процессуальный договор свяжет и суд. Тоже третейское соглашение свяжет и суд. Суд установит наличие третейского соглашения и должен будет что сделать? Оставить заявление без рассмотрения.
А можно такой момент, когда уточнить вот, отношения по заключению и расторжению брака? Когда получается, что это материальные правоотношения, не процессуальные?
Конечно.
Да, и...
Основания для расторжения брака, брачные отношения.
А если в суд, то там будет процессуально, если расторжение через суд.
Тогда речь пойдет не о расторжении, а о рассмотрении дела о расторжении.
Рассмотрение дела, да? То именно процессуальные отношения в рамках там, гражданско-процессуального законодательства. А на само расторжение прислать нельзя, потому что отношения материальные, а и регулируются, ну, по крайней мере, не гражданско-процессуальным кодексом.
Ну, это я вам такой пример привела, чтобы вам было понятно, что в рамках отношений личного характера нежелательно представитель. Да? Потому что я-то приводила совершенно для обратного. Для подтверждения той позиции, что и в процессе нельзя иметь представителя по делу расторжения брака, коль скоро дело носит личный характер. Я там об обратном говорила как раз таки. Если хотите в практическую плоскость перевести, можете перевести, да, действительно, подача заявления в ЗАГС лично прямо прописана законом, да, семейным кодексом и, соответственно, законом о регистрации акта гражданского состояния. А аналогичных ограничений при расторжении брака в суде нет. В чем ваше затруднение?
Ну, я про то, получается, что если кому-то выдана доверенность для того, чтобы вести...
Мы для вас обсуждаем разные позиции, чтобы вы выбирали действительно, что вам выгодно.
То, ну, например, адвокат поручили вести дело по расторжению брака. Получается, что в суд он подать может, вести дело он может, а пойти, например, в ЗАГС оформить, собственно, расторжение на основании вынесенного решения, он уже не может, потому что там это более не процессуальное отношение, а материальное.
Там отношения будут материальные, но, кстати, я думаю, что дальнейшее оформление в ЗАГСе тоже возможно, потому что решение по существу дела уже вынес суд. Дальше идет оформление расторжения брака. Думаю, что возможно. По-моему, таких ограничений как раз в семейном кодексе.
Ну, по новому семейному кодексу, наверное, проще, потому что расторжение с момента вступления суда, решения суда в силу. А по старому, когда там с момента...
Да, момент. Но все равно расторгать в ЗАГСе все равно нужно вносить изменения, да? В ЗАГСе все равно нужно вносить изменения.
По старому кодексу туда, туда
и принести судебное решение, я думаю, что как раз может и адвокат. Потому что здесь уже были изъявления на распоряжение личным правом, его уже нет. Уже по решению суда это
осуществляется.
Один человек вообще может
расторгать его брак. Или вести дело о расторжении его брака. Ну, человек, значит, настолько доверяет, что ты считаешь, что такое дело передавать нельзя, а человек считает, что его поставить. То есть его не волнует.
Значит, и риск. Несет он тоже, да? Значит, и риск тоже несет он, поскольку нет, да, в ГПК нет ограничений. Проблемы могла бы снимать адвокатская монополия, но у нас невозможно по материальным соображениям. Да? Кстати, по семейным делам, вот во многих государствах именно по семейным делам действует адвокатская монополия. Именно по семейным.
А что значит
не по тем делам, которые нам кажутся по коммерческим, да, там, где есть, так сказать, средства на наличие адвоката, а именно по семейным, чтобы гарантировать от всяких неблагоприятных последствий. Не любое лицо может выступать представителем, а только адвокат по делам, по семейным делам вообще и по делам расторжения брака. Так что может быть как раз и нужно было бы иметь адвокатскую монополию со своими ограничениями вот по таким делам личного характера. Так, ну что, с иском мы только какие-то общие параметры. Значит, давайте так, я вам записала вот это. Если еще, кстати, надумаете что-то по этой задачке, по представительству, милости просим. В следующий раз можем с этого начать.
А что такое в скобочках вот это?
Это бунде. Это тема 6, подведомственность, которая тоже в прошлом семестре вами не осваивалась. Подведомственность. Я ограничилась одним пунктом, самым таким, может быть, спорным, там масса позиций по нему, на разграничение подведомственности судов общей юрисдикции арбитражных судов. И еще одна задача. И еще одна задача по подведомственности. По доказательствам. Ну, все мы не успеем, с учетом того, что у нас еще иск горит, да? По иску задачи 2, 3. По-моему, 4 сейчас. Это представительство. Так. Вы решали задачу крокодилов, холодильник, там вот это шестое или седьмое?
Она седьмая, она
крокодил, не помню.
Она седьмая, да?